Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, вторник, август, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Эй, здравствуйте. Это лишнее, наверное, было сейчас, нет? Или нормально? Эй, здравствуйте.
Ну так,
ну, погода хорошая просто.
Да, погода классная.
Ну, добавь музыки тогда. Оксана. Здесь сообщение пришло, а что, Захарова разве либерал? С каких пор она... Ну, что это, либералка написано вообще? Либерал,
авторка,
правильно.
Либералка,
с каких пор она выступает за либеральные ценности? Не смешите мои калоши, говорит этот человек. Наверное, какие-то... Ну, что-нибудь перевод смотрел. Ну, в смысле, сериалов, знаешь, вот этих всех. И там вот... Не смешите мои калоши.
Я... Не смешите мои тапки. Это, по-моему, тапки. Такая типичная одесская такая шутка.
О, да, не смешите мои тапки. Типа того. Ну, короче, да. А что? А почему Захарова не либерал-то, я не понимаю. В каком принципе-то человек отбирает либералов?
Она держалась, в смысле, она была там в цитадели либеральной мысли и противостояла ей, нет, разве?
Она и есть либерал. И как кто это? Еще? Элла, как правильно фамилия?
Памфилова?
Памфилова ты ее называешь?
Памфилова.
Я все время путаю, понимаешь, потому что панфиловцы это, да. Вот, я все время хочу Памфилова назвать. Памфилова, конечно, тоже либерал.
Нет, абсолютно разные жизни, абсолютно разные.
А Кудрин что, не либерал?
А Кудрин либерал, Памфилова либерал, а Захарова не либерал.
Ну вот, я чувствую... А президент наш что, не либерал, что ли? Подожди, конечно, либерал.
Ну, он так, между двух огней.
Он и сам говорит.
Заложник ситуации.
Заложник ситуации, или как это, как-то по-другому это называется, есть красивое слово...
Креативный класс?
Не, ну что, какой креатив? Фу!
А почему нет?
Что ты ругаешься про президента?
Как это?
Не надо.
Президент, почему? Он нет. Учителей назвал.
Креативным классом.
Да.
Ну, учителя, да, но президент как-то по-другому.
Тоже.
А он гарант. А, вот, он, в общем, смотрит за либералами и силовиками, давай так скажем. Вот, и выстраивает систему сдержек и противовесов. Иногда получается, что противовес все-таки...
И противостоять несвойственным нам ценностям, которые нам навязываются извне.
Конечно, всеми этими вашими либеральными, западными либеральными ценностями. Слушай, я разговаривал с самими такими либералами, которые традиционные европейские либералы. Так
когда,
скажем.
Где?
Ну, так получилось. Я много где бываю, понимаешь, какая история. Ну, то есть, вот этими людьми, которые за старушку Европу, за тот либерализм, который был, за неолиберализм, вот этот, который сейчас глобальный, западный и, можно сказать, американский, а за... Да-да-да.
Узконациональный либерализм.
Да-да-да. То есть, такой либерализм, при котором, может быть...
Германия 30-х годов.
Ну, да. Это. Ну, типа того. Такой вот либерализм у них может быть. Они говорят, что вот эти вот либералы сегодняшние, они-то, конечно, никакие не либералы. Почему? И они начинают по пальцам перечислять. Ну, давай один палец мы загнем, потому что это же не мы, чтобы за них перечислять. Они сами потом перечислят. Они говорят, ну вот, приехали к нам мигранты. Говорит, либеральная идея, так? Так. Говорит, надо, чтобы было хорошо всем? Да, всем. Но почему, говорит, хорошо приезжим? Даже лучше, чем нам. Они говорят, и все. И вот либеральные ценности уже западные, я имею в виду новые, они разбиваются о камень быта. Ну, вот так получается.
Ну, там же разделение тоже идет. Там есть те, которые эти семьи привечают, принимают, кормят, учат языку и так далее, а есть те, которые ходят и злобствуют и говорят, что это
такое. Вообще-то президент сказал, что либерализм пережиток прошлого. Но вы должны понимать, что речь идет о западном либерализме, вот том, о котором сейчас говорят. Не о том либерализме, либеральной мысли, то есть в классическом понимании, как я это осознал в определенный момент, а о том либерализме, который есть сейчас. Вот и все. И вот он себя как бы изжил. Вот о чем говорил президент. Если я правильно понял.
Староевропейский.
Ну, изжил себя. Нет, наоборот.
Трансгуманистический.
Вот это, абсолютно
изжил,
верно.
Так быстро.
Да.
Изжил себя.
Все, он изжил себя, потому как что же? Все уже хотят, наконец-то, понимаешь...
Третью мировую.
Да нет, ну что ты говоришь? Это как раз либералы приводят нас к Третьей мировой. Ты что, не в курсе? Ну ты смотри, нагнать миллионы беженцев в Европу, это же дестабилизация, правильно? Конечно, это дестабилизация. Вот, они дестабилизируют пространство. Дальше, смотри, отжать Украину...
Подожди, кто их нагнал? Никто не нагнал.
Ну, ты чё?
В смысле, открыли границы, позволили бывшим своим рабам приехать? Ты в этом смысле?
Ну, нет, не так.
В смысле, извинения,
да
это
не,
так произошло.
Нет. Ну, этот есть момент? Есть момент.
Так это и было, да.
Некоторые страны каются, безусловно, перед своими прошлыми колониями, такое есть. Но есть ведь и другой момент, когда, например, Ближний Восток весь решили, ну, и Северную Африку превращать в какой-то ад пылающий. Люди решили вплавь перебираться через воду, некоторые
там
из
не
них...
те люди перебираются, которые из пылающих стран, ты не знаешь? Вот эта вот Лампедуза итальянская.
А как же сирийский мальчик, который лежал лицом в песок?
Это Сирия, да.
Маленький.
А вот это вот,
а ливийцы нет?
Поток бесконечный, который через Италию проникает в Европу, это не те люди, которые...
Это,
сейчас-то уже никто не,
это
там не плывет
другое.
В Сирии, понимаешь?
Вот, ну понимаешь, да? Или вот, например, Украина, ну жила в своих традиционных, подаренных нами им ценностях. Вот,
каких,
ты поняла.
Каких?
Ну, да и традиционные наших ценностей.
Мы ничего не дарили никому.
Не, ну смотри, не, подарили.
Решила,
ну,
на свой путь избрать, да, отречься.
Да ну подожди ты опять, вот услышала, и... слышала, услышала Украину сразу, я за Украину порву майку. Подожди.
Я такого не говорила.
Жила, а теперь она типа, вот мы теперь неолиберальные, все, мы ненавидим там советское прошлое, плюем в него. Опять дестабилизация, опять в Европе.
Ну это с нашей стороны дестабилизация.
Нет, это со всех сторон.
Если бы мы спокойно относились к этим вещам, не было бы ничего.
Анастасия Эдуардовна, подожди, ну не бывает конфликта с одной стороны. Значит, это ситуация дестабилизирующая со всех сторон. Правильно? Правильно. Значит, что еще?
Не знаю.
Не знаешь?
Со стороны Европы я не знаю никакой дестабилизации в смысле Украины. Не очень понимаю, о чем речь.
А в смысле, когда у тебя под боком есть страна, из которой едут беженцы в твою страну, и они, например, едут как туристы, а остаются как рабочие руки. Это не очень хорошо, понимаешь?
Так они открыли там все легально, они передвигаются, нет?
Но у них туристические есть безвиз. Вот. А люди уезжают, ну, убегают из страны и остаются жить в других странах. Они нелегалы. Ну, то есть,
да. Ты что, так боялись? Почему нас до сих пор не пускают?
Как англичане, вот, например, смеются над поляками в своих ТВ-шоу.
Да, которые что... сантехники все.
Да. А поляки очень сильно на это обижаются. Да. Я один раз так поляку сказал, он чуть драться не полез. Серьезно, это ужасно. Лучше поляку не говорить такого. Я им говорю, это серьезно. Потому что они все еще тоже имперского духа люди, как ни странно. Хотя мы их империю разрушили.
Мы?
Конечно, мы. Ну, мы их лишили на 123 года их государственности, в принципе. Мы вообще молодцы. Мы все сделали круто. Ну, как, ну, не мы конкретно. Ну, предыдущие, перед нами. Вот эти вот предки их называют. Короче, неважно. Что дальше? Вот ты, вот она, нам все, ей неинтересно. Насте неинтересно. А если тебе неинтересно, никому интересно.
Что мы начали? Это воспоминать про либерализм.
Да, они сказали, что Захарова не либерал. Я тебе говорю, Захарова либерал. Захарова либерал.
Она
абсолютно буржуазно-демократических убеждений человек. Буржуазно-демократических, либеральных убеждений человек. Ну что, она тусуется на дне рождения у Венедиктова, ну или там, или у кого. Ну что, я фотографий этих не видел. Конечно, либерал, а кто еще, если не либерал? Но я не говорю, что в плохом смысле, в хорошем. Либерал-патриот, нормально? Есть либерал-западник, глобалист, а есть либерал-патриот, национал-либерал. Нормально?
Да, всё. Пожалуйста.
О, Жириновский либерал. Ну, что вы хотите?
Демократия.
Либерально-демократическая партия России. Хотя они потом изображали, что нет, ЛДПР это не либерально-демократическая партия России. Это просто теперь аббревиатура, которая ничего не значит. Помнишь, такая история была?
Ну, когда, они такие молодцы
слово...
в этом смысле.
Ну, вообще ли слово либерал сейчас
все
стало...
своими именами.
Ну, в определенный момент ругательным так получилось. Ну, вот. Либерал и все, это уже какое-то клеймо. И они решили, не будем называться либералами, потому что все, уже испорчено слово. Ну, как Гитлер когда-то испортил, например, свастику, понимаешь?
Mm-hmm.
Ну, то есть вся Индия в свастику. Ходила, изображали, что это знак солнца. Тут Гитлер испортил свастику, все, нельзя теперь, потому что это, ну, омерзительно, это все ассоциируется с этими социалистами, национал-социалистами, естественно.
Mm-hmm.
Кстати, не все понимают, что такое нацизм, это национал-социализм. Это тоже очень важно понимать.
Вместо этого всех называют фашистами.
Да, на всякий случай, чтобы вы понимали, немцы, ну, в смысле, фашисты, ну, ладно, они не фашисты, они строили социализм, национал-социализм. Вот, вот то, что вы видели, Германия 30-х, там, 40-х, начало, пока они, наконец-то, не, ну как, пока мы их не победили, вот так правильно сказать. Вот, они строили социализм, национал-социализм, ну, якобы, они так говорили.
Да.
Вот. В итоге преступная идея, ужасная, десятки миллионов погибших людей на планете Земля, вот, Нюрнбергский трибунал, ну и так далее. Вот. Mm-hmm. И до сих пор какие-то дураки, которые бреются на лысо и там руку вскидывают в характерном приветствии, ненавидя людей с другим цветом глаз, ну что-то такое, ну...
Разрезом.
Ну, что поделать. После Гитлера у индусов все как-то пошло не так, пишет Моя. У индусов пошло не так. Индия скоро начнет всех карать очень жестоко. Как бы вам это странно, может быть, не казалось. Но если они только с Пакистаном друг друга не взорвут ядерными ракетами. Такое у них может быть. Потому что это две такие замечательные страны, у которых есть ядерное оружие. Как я понял. И, как я понял, недавно они опять были на грани войны, они каждый день на грани войны. И вот если они друг друга не уничтожат ядерными ракетами, то в Индии все будет более-менее хорошо, потому что очень много людей. То есть в Индии, в отличие от нас, люди рожают других людей, и поэтому, вероятно, у них будет не так уж и плохо. Хотя, если приехать в Индию и посмотреть, жить так не хочется.
А ты был в Индии?
Я, к сожалению, в Индии не был, но я видел картинки.
Угу.
Вот, и я разговаривал с людьми, которые были в Индии. Все восхищаются, всем очень нравится колорит национальный, так скажем, вот этот весь. Но все также отмечают, что люди живут крайне бедно. И, ну, так жить не хочется. То есть вот москвичу приехать в Индию — это как приехать в какую-то грязную помойку, конечно. Но очень приятную, потому что там райское абсолютно местечко. Так вот, если с точки зрения погоды, с точки зрения природы, ну, райское же.
Моря там вокруг.
Вот, не зря, опять к Жириновскому скажу, да? Не зря он говорил, что мы будем мыть сапоги в Индийском океане. Точнее, зря, наверное, потому что мы так и не моем их в Индийском
Почему?
Океане.
Почему? Мы ездим регулярно.
Мыть сапоги в Индийском океане.
Ноги, а снимая сапоги.
Так что Захарова либерал. За демонстрацию нацистских символов в Германии на 2 года в тюрьму, пишет Андрей Беликов. И прекрасно, это очень правильно, это великолепно. Их разве не Капитан Америка победил немцев, говорит Виктор Корга. Через несколько десятилетий люди так и будут думать, естественно, ссылаясь на Marvel комиксы. Ну, комиксы и фильмы. Ладно, а что у нас есть из новостей, Анастасия Эдуардовна? Что у нас такое самое? Робот Федор, робот!
Его переселили, наконец, на МКС. Да. Сейчас будут... Вот интересно, видео покажут, как его туда затаскивают?
Короче, а в чем проблема-то была все-таки? Там... А там была проблема с оборудованием конкретно с МКС, или проблема была с оборудованием на том вот корабле, сейчас... на котором летел Федор к МКС?
Все случилось, его пристыковали к МКС, а сейчас я точно смогу сказать, что последние данные у нас на... Сейчас я МКС наберу, на ленте новостей. Что
в Индии
говорят?
Люди живут свободно! Это ваш западнический критерий за вас думает. За вас думает, что у них плохо. Они счастливы, пишет 88-й. 88-й, я вам коротко отвечу. Если вы один раз приехали в какую-то страну, посмотрели на людей и вдруг решили, что они счастливы, особенно в туристических местах вы на них смотрели, это не совсем так. Потому что когда тебе нужно ходить на работу, выращивать, ну, кстати, выращивать, растить детей, когда ты болеешь, когда умирают твои родные, и когда ты смотришь, ну, в смысле, одни и те же точки видишь, вот, на карте. Вот ты ходишь по одному тому же маршруту. Ничего такого счастливого в твоей жизни от этого не происходит. И не ходишь ты с улыбкой на лице. Мне так нравятся люди, которые говорят: «О, в Америке так хорошо! Я был! Мне так понравилось! Вам очень советую!» Ну, конечно, если я туристом поеду в Америку, мне будет там обалденно. А если я туда поеду, ну, просто на ПМЖ... И у меня возникнут проблемы с трудоустройством, у меня возникнут проблемы с социализацией, у меня возникнет множество всяких разных очень больших сложностей. Мне не будет так легко жить, согласись, Анастасия. Угу. Вот у меня, например, есть двоюродная сестра, которая живет в Италии, а есть двоюродная сестра, которая живет в Норвегии, а есть двоюродная сестра, которая живет в Лондоне. Да.
Тур по сестрам можно
устроить. Да позор какой-то, разъехались вообще, мне стыдно. Я человек, понимаешь, ты понимаешь, я квасной патриот, ну как мне так говорят. А у меня сестры двоюродные вообще в России не живут, я не понимаю, они вообще... Что делают?
Так, с червоточинкой Алексей оказался.
А знаешь почему?
Почему?
А мы вчера... Правильно. Мы с тобой статистику-то смотрели вчера.
Да.
Правильно? И что там получилось?
А что там получилось?
А то у нас опять по статистике на 10 девчонок 9 ребят. Все.
Да.
Ну вот и все. У нас девчонок просто больше, чем ребят. Приходится им теперь вот где-то гнить там в этих Европах. Конечно, в Норвегии, их никому не нужных, в Великобританиях. Ну, что это такое, я не понимаю. Ну, это постыдно вообще, это ужас какой-то.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин нашел виновных неудач своей организации. Своей организации. Это пишет, знаете кто, я сейчас скажу точно. Это пишут Рено... А, газета «Ру». Вот, извините, но это просто так написано. По его словам, причиной отказа пристыковки корабля «Союз» с роботом Федором на борту стали иностранные комплектующие. Тем самым руководитель госкорпорации фактически открестился от инцидента пристыковки с МКС.
Значит, это украинские комплектующие, так?
Ну, вообще, может быть, белорусские.
Украинские.
Ну, откуда мы знаем?
Украинские,
давай
точно
почитаем.
Нет?
Газета «Ру».
Да, значит, точно, точно.
Рогозин сейчас... У нас столько соседних стран, может, армянские, может, армянские, может грузинские, может быть, казахские комплектующие, мы не знаем.
Нет, нас не подвели бы ни казахи, ни грузины. А, грузины могли бы. Армяне точно бы не подвели, значит, казахи не подвели, белорусы не подвели. Украинцы.
Рогозин заявил, что система была сделана не в России и эксплуатировалась уже 10 лет. То есть 10 лет она нормально работала.
Черт.
Мы увидели, что оборудование МИМ-2, малый исследовательский модуль поиск, да, МИМ-2, малый исследовательский модуль поиск, примечание газеты.ру, не отвечало на сигналы корабля, уточнил он. Давайте МИМ-2 я сейчас
давай, найди, где
посмотрю.
Этот МИМ-2.
Сейчас будет сюрприз какой-нибудь.
МИМ-2.
И ты нам тоже. Программ... Кто быстрее? У нас программа, кто быстрее?
Нам нужно было... Нам нужно было...
Я нашла.
Ну, давай.
Сегмент российский.
Ага. Сейчас. Международная космическая станция. По заказу Федеральной космической агентуры на основе уже готового корпуса для ранее планируемого... Созданная РКК «Энергия» по заказу Федерального космического...
Ну, не важно. Ну, не важно. Ну, какие-то были детали, не те. Иностранные.
Ну, наверное. Ну, наверное. Сегменты.
Программное обеспечение. Может, индусы делали, нет? Соседняя с нами страна, нет? Нет. У нас нет.
Настя, общей ну границы. Что-то я не знаю. МИМ-2 подвел нас. А мне, кстати, предлагает, знаешь, поиск какой? Дом-2, говорит, надо посмотреть.
Дом-2 тоже, да.
Нет,
а
Дом-2
он еще существует?
Надо. МИМ, ранее МИМ-2, он же поиск. Это модуль МКС.
О, и в Википедии фотографии Джеффри Уильямс и Максим Сураев, наш слушатель, знакомятся с устройством МИМ-2.
Я бы так резко не говорил, что он прямо сейчас наш слушатель. Но был точно. Я не знаю, Максим, может, нам позвонит.
С МКС?
Я бы так смело, знаешь, не заявлял.
Он нам с борта звонил когда-то.
Да, было дело. Но я бы так смело не заявлял, что прямо сейчас у него есть возможность. И желание. Понимаешь, какое дело. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм. Если кто-то знает про МИМ-2, хоть что-нибудь.
Про вредоносное оборудование.
Хоть сколько-нибудь. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я только хотел такую вещь сказать, что в какой бы дружественной стране ни сделали этот МИМ-2, принимать-то его и запускать вверх должны были наши товарищи. Ну, они должны были на него посмотреть, проверить.
Слушайте, вот этот МИМ-2, я вам еще раз скажу. МИМ — это модуль российского сегмента Международной космической станции. То есть он там, кусок станции Международной космической. Его запустили очень давно, как
ну
я понял.
Что? Должна быть бумажка, там написано, да. Принял Иванов, разрешил Петров,
да.
Самый главный Рогозин.
Да.
Что-то не работает, виноват самый главный. Ну, вертикаль власти у нас или что?
Да, вы хотите проклятие Рогозину послать какое-то? Я с удовольствием, давайте.
Ну, он меня ужасно раздражает, да. как пиар-объект, субъект, я не знаю даже, какое тут слово применить. И особенно с тех пор, как утопил таксу. Вот все это как-то совсем...
Почему все говорят, что утопил? Она же живая, эта такса. Я вот единственное, ну, я не понимаю, что все говорят, утопил?
Не довел до конца. Вот, видите, живая даже такса. Топил, она не утонула.
Ну вот мы когда Муму читали, мы же там сочувствовали главному герою-то?
Я вот Муму больше сочувствовал, чем герою.
Да? А я ему, да, я понимал, что...
Была ни при чем.
Я понимал, что он не хочет этого делать. Спасибо большое. Настя,
да.
Муму.
Не хотел он его
он
топить.
Он не хотел ее. Топить, вынужден
я так
был.
И не поняла, зачем он это сделал, если он все равно ушел. Вот я знаю, что есть целые статьи, отвечающие на этот вопрос.
Рассказываю.
Давай, ты что, знаешь?
Рассказываю, смотри.
Да.
У тебя есть контракт.
Так.
По контракту ты должен утопить Муму.
Так.
Понимаешь?
Да.
Не исполнить контракт,
да.
Ты не можешь.
Могу, ты если я встала и ушла.
Могу.
Я его разорвала
нет,
же
нет,
таким образом.
Нет, ты как профессионал. Же? Ты профессионал.
Так.
Ты не можешь не исполнить контракт. По контракту у тебя написано «утопить Муму».
Так, нечего тогда уходить.
Ты идешь,
ага.
Исполняешь все обязательства по контракту, и,
но
после,
потом
этого,
не можешь.
И после этого говоришь да. «Я покидаю». Я разрываю с вами контракт.
Ну, я мыслю шире.
Я выполнил все обязательства по контракту, я утопил Муму, но больше с вами я дел иметь не буду. Ведь вы заставили меня выполнить эту функцию.
Абсолютно необязательное
было
действие.
Точно тебе говорю.
То есть я поняла, да, но это не... Надо было сказать, так, я беру Муму, до свидания, мы идем жить в закат.
Нет, ты не профи. Ты сейчас думаешь как человек, а нужно думать как профессионал. Нет, ты сейчас как не профи мыслишь. Профи так не мыслит. Профи исполняет контракт. Вот у тебя есть контракт, ты его исполнил. Все. Дальше.
Если ты его собираешься разорвать, зачем же это нужно делать?
Нет, ну ты исполняешь условия, И потом разрываешь.
Нет, ты же не можешь по контракту, ты же по этому контракту, в рамках этого контракта, ты пожизненно там в этой работе. И ты не можешь. А так, поскольку ты уж пошел на его прерывание, так надо было идти и захватить с собой чужую жизнь.
А как же, а вот, подожди, а продемонстрируйте такой вот момент, что, мол, я выполнял контракт, выполнял от и до, но эта точка выполнения контракта, которую мне пришлось вот исполнить, утопить Муму, она меня все-таки привела к мысли... что я с вами с негодяями больше не буду.
Трагическая, да, такая податливость контрактом.
А вот, а что поделать, Настя? А вот думайте, что подписываете. Думайте, что подписываете, правильно?
Сейчас... Проблема была в том, что никто ничего не подписывал.
Естественно, да. Естественно. Но вот, а вы думаете, что подписываете. А то подпишите, и все. И все. И будете топить Муму одну за одной, и таксу, и все что угодно. А, мы о космосе.
Мы про МИМ хотели, МИМ-2. И про вредоносное оборудование, или что там у нас получилось.
Там был не контракт, а зависимость, пишет 35-й. Ну, контракт что, это независимость, что ли? Вот скажите мне, вот видишь, люди хотят про Муму немножко. Контракт это тоже зависимость, тем более в России. Ты знаешь же, да, что у нас нет... это разные таксы, нам говорят. Да она просто повзрослела.
Нет, они когда растут, таксочки и собачки, у них пятнышки меняются, я это точно знаю.
Взрослела просто.
У моего фокстерьера была щечка белая, потом она сошла на нет.
Да, на фотографии просто сравнивали. Ну что ты, я такие же фотографии видел про некоторых лидеров некоторых стран. Не буду называть какую страну. Да, ушей, носа, глаз, там они все еще... Есть люди, которые думают, что уже давно там этого человека нет, а вот он на самом деле это другой. Там. Ну, интересное, конечно, событие происходит в некоторых головах. Ну ладно. Возвращаясь к МИМ-2.
Как там, кстати, Бердымухамедов?
Да что ж такое? Да жив Бердымухамедов, все нормально. Прекрасно. У Назарбаева все классно. Ты видела песню Назарбаев спел? Ну, это было давно уже. Видела. Посмотрите, давно, если вы пропустили, Назарбаев песня. Он вслед за Бердымухамедовым тоже петь начал. Правильно, потому что талантливые люди, талантливые во всем. Значит, возвращаемся к МИМ-2.
Да.
Говорят, вот нам, мне сейчас пишут, что в новостях читали, мы с тобой, видимо, прослушали, что это украинская запчасть.
Ну, вот где-то
украинская запчасть, Анастасия.
И?
Оножку.
Да, оножку.
Ну, отвечай за украинцев. Давай. Как ты нам это объяснишь?
Нечего. Как ты нам нечего
это...
сказать.
Это какая-то случайность, Настя. Это какое-то совпадение. Нет? Мы как это должны воспринимать? Мы вот здесь в империи, как мы это должны воспринимать? Ну, так
вот. Система КУРС изготавливалась не ИТП, ныне ПАО ЭЛМИС. Находится оно в Киеве.
Сейчас посмотрим. Сейчас мы прочитаем все про ПАО. Это Мазай нам
система
написал.
Система курс. То есть вот программа действительно, видимо,
была. Спасибо, Мазай, за помощь. Так, смотрим. ЭЛМИС, ПАО, Киев, контракт, адреса. Предприятие, базы данных.
Это система сближения. Радиотехническая система взаимных измерений параметров движения для поиска сближения и стыковки космических аппаратов.
Да. Космичные технологии. Вот здесь написано. Коли сближение важливее. Детали. Детали хочешь посмотреть?
Да, давай.
Ты читаешь?
Да, по-украински нет, я еще не начала учить.
Информация, новинки.
Вакансии.
Тебя интересует? Новыны. Вот, новыны.
Да.
Участ прат. Участ, это мне кажется...
Участ. Это ты уже с белорусским начинаешь. Участ.
Элмис у Виставити. Плагин in Ukraine 2019. 24 травня, я не знаю, как цифры, 2019 року стартувала ключова выставка электротранспорту в Украине. Плагин Ukraine 2019. Вот они делали эту деталь. Вот. А, есть-то по-русски можно читать. Черт. Ох! Слушай, действительно, у них есть возможность переключиться на русский язык. Вот и спасибо большое. Космические технологии, когда сближение важно. Вот. Продукция, подожди. Оборудование для космических систем, горно-шахтное оборудование, зарядные станции для электромобилей, оборудование для космических систем. У меня еще здесь 10 секунд. Световые приборы, сигнал, лазерный дальномер космический, магнитометр Леми 016 для ориентации спутников и навигационный комплекс КУРС. Вот он, смотри, вот это корабень. Это и есть этот курс. Бортовая радиотехническая система курс предназначена для автономного взаимного измерения параметров относительного движения космических аппаратов К для обеспечения их автоматической стыковки на орбите. А вот! 9:30, вернемся, да. Обзор печати.
Итак, у нас аргументы и факты. Учись хорошо, сынок. Эволюция медального зачета в российских школах. Там обзор того, во что переродились медали золотые, с которыми когда-то заканчивали наши родители школы.
Лучше шоколадные, кстати. Помнишь шоколадные медали такие?
Да они сейчас есть везде. Уже цена им грош.
Но ты помнишь это?
Помню. Конечно,
да, золотые были времена.
Готова ли Россия полностью отказаться от бумажных денег? Такой вопрос сегодня ставит «Вечерняя Москва». Сегодня деньги стремительно переходят в виртуальное пространство. Многие уже начинают забывать о кошельке с купюрами. Достаточно смартфона или умных часов, чтобы совершить покупку одним движением. «Вечерка» выяснила, готова ли Россия полностью отказаться от бумажных денег. Смотрите vm.ru. Кроме того, у нас МКС успешно пристыковался. Сейчас Федора поместят, наконец, уже на МКС. В Анапе полицейские склонили...
Ну, кстати, прости, что я... Ой, да. Там что-то было интересное, да, но да, я да, сейчас да, выкладываю да. в телегу, хочу вот как раз, как выглядит вот эта штука, которая называется «Курс». Ну, и ссылочку на нее дам людям, да.
В Анапе полицейские склонили к сексуальным действиям 17-летнюю девушку. Начальника городской полиции отстранили от работы, а на сотрудников завели уголовные дела. Они патрулировали берег и заметили девушку, которая со своим приятелем чем-то занималась, с их точки зрения, непристойным. Молодого человека они прогнали, а ей за то, что они не будут составлять протокол, значит, склонили ее к действиям такого характера. И теперь она все-таки пришла, опоздав на базу тренировочную. Она из волейбольной команды, значит, которая там тренируется. И, в общем, сейчас идет уголовное дело. Об этом читайте yuga.ru сайт. На официальном сайте Роскосмоса есть видео. Можно увидеть, как робот Федор крутит вентиль силой мысли. Если вы думаете, как это забавно, что у нас делают такие странные, но милые проекты, то напоминаем, что на него потратили, согласно одним только доступным данным, 300 миллионов рублей. Но можете посмотреть, в интернете ходит фотография на робота Федора.
300 миллионов рублей?
По-моему, не очень много.
Боже мой!
Нет, это не очень много. Но дело в том, что у американцев тоже есть свой человекоподобный так называемый робот, ну, тоже, видимо, аватар, которого тоже, на самом деле, то с ним были проблемы, и его сначала там верхнюю часть прислали на МКС, потом нижнюю часть, и, в общем, как-то не смогли сделать так, чтобы они заработали пока что. Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа. Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Твиттере заместитель секретаря Московского комитета партии Игорь Ефремов. В Минэкономразвитии предсказали снижение роста доходов россиян.
Снижение роста доходов.
Да, да, да. То есть он и так этот рост не очень был быстрый.
Нет, кстати, мы с тобой это можем обсудить. Вчера президент по этому поводу говорил.
Да, да. В квалификационную яму попадают почти 34 миллиона россиян. Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполнения работ, то есть подпадают под понятие квалификационной ямы, skills mismatch, достигает почти 34 миллионов человек. Всего работоспособного населения, напоминаю, там около, по-моему, по последним данным, 70 миллионов. То есть половина занимаются не тем, чем могли бы. Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и WorldSkills. Они, кстати, такие же данные приводят для Северной и Южной Америки. В Северной Америке 86 миллионов человек тоже попадают в это понятие квалификационной ямы. И в Южной Америке 58,6 миллионов человек. Об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». То есть везде эта проблема есть. 9 часов 39 минут. Это был обзор прессы.
И вот я как раз выложил навигационный комплекс «Курск», пишу, вот он сломался, не «Курск», «Курс», вот он сломался на «Союзе» с роботом Федором, ссылка на производителя даже дал Настя.
Чтобы люди могли себе сказать, да?
Конечно, конечно.
Цена-то там не указана, пишите личные сообщения.
Заходите на телеграм-каналы. Два знаменитых телеграм-канала существуют. Во-первых, это Анастасия Аношко, так и есть Анастасия Аношко.
И Гудошник.
Оношко она, не Аношко, не Аношко, не... Оношко, три О, как ООО. Теперь-то точно нас сейчас привалят миллионы.
Художку.
Да, и гудошников. Не как художников, не гудожников, а гудошников. Все, поняли, да? Спасибо большое. И конечно же, наш новый телеграм-канал, это который от нашей, ну, нашей радиостанции. Радио говорит МСК, латиницей набираете и смотрите самые свежие новости. Сегодня, мне кажется, там должно уже быть, такие там какой-то новый рекорд у нас будет. Ну, в смысле, маленький новый рекорд. Потому что раньше у нас были и другие рекорды. Ну, вот мы заново. Вот мы сейчас, слушай, 34 людей не хватает до 8 тысяч. Анастасия, да? Эдуардовна, ну это не серьезно. Неужто
мне
мы сейчас...
больше не хватает.
Не... Ну, я понял, да мне тоже. Ну, давай поможем редакции, что делать. Ребята стараются, пишут новости каждый день, все дела, не спят. Давайте сейчас мы прямо сделаем это. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово набирайте и подписывайтесь на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио говорит МСК. Закончили.
Все знают, как пишутся ваши каналы, просто на вас не подписываются, пишет Дмитрий.
Просто подписываются, что вы хотите. Мы просто не делаем кросс-промо, да, Настя?
Нет, не делаем.
Мы просто не тусуемся в рекламных всяких разных вот этих вещах, нам это не нужно. Наша слава идет от народа. Правильно?
И от нас самих, да. И от нас самих. Нам приходят предложения, конечно.
Конечно,
мы
постоянно,
их отвергаем.
Постоянно, постоянно. Вот так вот. Вот так вот.
Глупые люди.
Так, интересно, могут согласовать акцию протеста на площадке в Новой Москве, пишет Джекпот. Легко, это же Новая Москва, никому не нужная, поэтому, пожалуйста, там, мне кажется, согласуйте все, что хотите. Проблема всех согласованных и несогласованных акций, все хотят провести их в центре всегда. К сожалению, всем обязательно надо стоять либо у стен Кремля, либо еще где-нибудь в каком-то замечательном месте. Если бы все проводили свои собрания где-нибудь в Люблине, правильно говорить, но мы привыкли говорить в Люблино, проблем было бы меньше.
Вот Внуково.
Русские марши, я уж не знаю, они вообще сейчас проходят или нет, раньше проходили в Люблине. Вот, и всем стало наплевать на них в определенный момент, просто потому что уже некому ходить или... Ну, ты поняла.
Или магия места, да.
Да, магия места, знаешь, там, да, действительно, я просто там жил. Прекрасное место, на самом деле. А что вы слюнями и зашли по поводу Федора? Заказ пришел, пишет Владимир.
Откуда? Какой?
Не знаю. Смысле, да я тебе объясню. Владимир этот конкретно, он работает всегда по заказу, вероятно. Он привык к приказам. Знаешь, и как некоторые люди. Что, начальник приказал? Вот так вот. Ну, я сразу понимаю. То есть определенное восприятие действительности у людей, которое, естественно, складывается из их субъективного опыта. Нет же у человека объективного опыта. Объективный опыт, он у Бога, наверное, есть, если Бог вообще есть. Это, опять же, субъективный опыт, есть он или нет. И вот, исходя из своего субъективного опыта общения на работе с начальством, человек делает выводы. То есть он считает, если, например, Настя Аношко говорит, ну вот, робот Федор есть такой, а вот есть еще американский робот, у них тоже была неудача, то все, это значит, тебе пришла разнарядка какая-то. Тебе конкретно уже прям указивка, понимаешь? Пришла из Кремля. Пип! Аношко, скажи, что Федор хороший! Ну, понимаешь, ну такое сознание у человека, ну ничего не поделаешь. Это как раз и есть элемент рабского сознания, как ни странно. Ну, ничего с этим нельзя сделать. Человек думает, что все по приказу делается. Ну что? Даже в армии все делается, не все делается по приказу. Даже в армии. Мы не в армии. Обратите внимание, нет? Или мы в армии? Подожди.
А ну, в армии разве что-то не по приказу?
Что-то не делается не по приказу. Что-то делается по...
Например, восхищение Федором.
Да, что-то делается, что-то делается по-товарищески, а почему нет? Ну что ты думаешь, все там живут по приказу? Ну нет, конечно. Что-то по-товарищески, что-то еще как-то. Людям свойственны разные формы взаимоотношений, и не только приказ и исполнение этого приказа. Но если война, то да. Мы что, на войне, что ли, я не понимаю? То есть от того, чтобы Федор не пристыковался, что бы изменилось-то в нашей жизни? Ну мы бы сказали, не пристыковался. Кто-нибудь сказал, все понятно, не работает. Мы бы сказали, ну, жаль, конечно, что не работает. Хотелось бы, чтобы работало, а то, что 300 миллионов стоит Федор, и его запулить куда-нибудь в открытый космос, было бы неприятно. Ну, например, у меня появилась мысль, как только он не пристыковался в первый раз, и я написал об этом в телеге в своей, что не хочет ли Федор сгореть в плотных слоях атмосферы, нечаянно просто как-то немножко...
Я видела, да.
Ну, немножко обидно будет, понимаете, какая история? Ну, немножечко обидно будет. Да, можно было бы больше писать, наверное, критиковать всех вокруг, какие все шаки и так далее, и что у них ничего не получается. Но у них еще и получилось в итоге, ты понимаешь? Не с первого раза, но так со второго. Ну, что-то не сработало. Такие дела. Может, реальную тему обсудим? Это пишет Владислав. Предлагайте, Владислав, если бы вы могли предложить хоть одну реальную тему, мы бы ее обсудили. Я же прекрасно понимаю, что вы из всех реальных тем можете предложить только обсуждение нас самих. Ну, то есть мы должны вам долго рассказывать о себе, какие мы хорошие, а вы нам должны доказывать, что мы верблюды. А мы такие, да нет, мы не верблюды. Владислав, не многословьте сообщениями, не трите пальцами свой экран, а сразу придумывайте вопрос какой-нибудь или тему. Предлагайте, никаких проблем. Так если суд удовлетворил частично, то и разрешить можно частично. Новая Москва отлично для этого подойдет, и суд доволен. И властям в радость, пишет Джекпот. Джекпот все хочет там в Новой Москве что-то согласовать. Вы не понимаете, Джекпот, я еще раз объясняю. Последний, второй, третий, десятый, больше не буду делать этого. Все, поняли, да? Митинги проводятся в центре для того, чтобы привлечь максимальное внимание.
Ну, некоторым, может, захочется куда-то в новое место съездить.
Не захочется.
Никогда не были.
Нет.
В Коммунарке, например.
Нет. Более слышим, того, слышим. Митинги удобнее всего, особенно согласованные, несогласованные, какие угодно, проводить в том месте, где и так много народу. Почему? Потому что этими людьми можно прикрываться. Потому что этих людей, допустим, я, смотри, кстати, нормально звучу?
Ну так себе.
Мне кажется, нормально. Короче, этими...
Это что за...
Мне кажется, это американец.
Нет.
Нет?
Какой-то странный американец, которого мне кажется, 8 это... лет вывезли.
Нет,
из
это
России.
Мне кажется, американец. Такие, ну, короче, знаешь, почему проводятся митинги конкретно?
Да.
Ну, это же удобно. Ну, например, ты встал среди бабулек. Они, одна за хлебом идет, другая еще куда-нибудь идет. Ты среди них встал и там «Свободу!» Или там «Не свободу! Гнать! Эть, эть, эть!» Тебя по башке дубинкой, бабку по башке дубинкой. Подумали, что она была с тобой. Потом ты клепаешь видео, бабульку забили дубинками, что творится, кровавый режим. Кровавый режим говорит, нет, это бабка была какая-то, не такая, она была с ним. А она говорит, да я была не с ним, я за хлебушком шла. Все, трагедия человеческая уже, судьбы рушатся, понимаешь? А лучше всего, если бы я был внесистемным человеком, имеется в виду вот оппозиционером каким-то, политиком, лучше всего, и не боялся тюрьмы, лучше всего выводить людей тогда им в толпу других людей. То есть идет какой-нибудь праздник варенья, и в эту толпу праздник варенья где-нибудь вот он на Тверской идет, нужно заводить своих несколько тысяч со своими политическими лозунгами. Дальше несколько фотографий делаешь, что «К нам пришло 150 миллионов человек на наш митинг!» На самом деле у тебя 3 тысячи, они там где-то растворились в толпе этих людей. Кто-то пришел на концерт рэпера, кто-то поесть варенье, кто-то вообще здесь живет. Ну, ты считаешь, естественно, всех, кто прошел мимо. Правильно?
Ну...
А Росгвардия бьет всех, кто пришел туда или не пришел, неважно, кто попал, естественно, под дубинку. Просто
а
вот...
зачем?
Как зачем? А иди разберись, кто там, что там, на тебе в рожу, и все сразу.
Ну, если все просто
да
стоят
рожу,
или идут, то нельзя так просто бить людей.
Ну как нельзя просто так бить людей? А в чем смысл жизни тогда, я не понимаю. Просто в рожу ему сразу насунул разок, все уже, другой. Да я за хлебом шел, пам, пам. Все, ну потом разберемся. Ну что ты, ну сейчас не время. Потом в полиции уже, когда его забрали, вот он сидит в отделении. Ты за хлебом, ну иди домой, все. Спасибо. Ты аккуратнее за хлебом ходи. Тут там, знаешь, там плохие люди по заказу Госдепа устраивают митинги, а ты вот идешь за хлебом. Не ходи в эти дни за хлебом. Внимательно следи за политической
повесткой. Они тут детей отберем, да.
Ой, нет, эти не за хлебом ходили. И это я посмотрел.
10, 3 я... года и 3 месяца.
Ой, я посмотрел. Родителей. Это люди, которые идут на митинг под Росгвардию, под дубинки с детьми. Что это невменяемость полная. Это все равно, что ты на митинг сейчас пойдешь, где очевидно, очевидно, сейчас получит кто-то по харе, очевидно, с детьми. Настя, я верю в тебя. Если даже когда ты пойдешь на митинги, что, конечно, сомнительно, потому что человек скептически настроенный ко всему, как мне кажется. Но я верю в тебя в этом смысле, что ты скептик настоящий. Вот,
но
циник.
Я гляжу на фотографии с митингов, да, и на видео. Но я вижу, же... что они бьют людей просто.
Разрешите задать просто... вопрос, Анастасия? Анастасия Эдуардовна, разрешите?
Да.
Докладываю. Точнее, да. Спрашиваю. Ну вы детей на митинг, если вдруг когда на митинг пойдете, возьмете? Честно?
Ну
Федора возьмешь? Нет. Вот я не возьму никаких детей на митинг, если когда-то пойду. Я же псих. Я псих. Штурмовать, представляешь, штурмовать Белый дом с детьми на руках. Или прийти защищать Белый дом там вот в 90-е с детьми на руках стоять и «Стойте!» И тут танки. А ты с детьми пришел, что ты псих? Ты на баррикады с детьми идешь? Ты что, вообще невменяемый? Ну, это же понятно, для чего это делается. Ну, очевидно. Нет,
людям
непонятно?
Просто интересно, да.
Неправда, неправда. Я посмотрел, видео, ну, найми сиделку на час, ничего страшного. Раз уж такая политическая позиция яркая у тебя.
Нет, я же посмотрел видео, где они идут с колясочками, а сзади росгвардейцы такие, типа, идут. Или там полиция была, я уже не помню. Вот, и они такие сзади, там, типа, отходите, отходите. И те медленно перед ними идут. Ну, видимо, жаждут, чтобы кто-нибудь схватил коляску и там опал ее. Хрясь, типа, ты чё? Но они этого не делают, понимаешь? Вот не делают, они никак не бьют младенцев, ты понимаешь? Ну и ладно, чужим младенцем я бы, может, еще и пожертвовал, честно тебе скажу. Вот, например, я политик, и чужого младенца кто-то вот во благо моей политической карьеры распластал.
Ну, это же будет вред твоей политической карьере. Вряд поэтому ли. Тебе не
почему? Нет, почему? Я политик, я опальный. Политик, я... Люди вышли за правду из-за меня на улицу, с детьми на руках. У кого-то из этих людей ребенка выдернули из рук и размозжили об асфальт. Как это мне невыгодно? В смысле? Анастасия Эдуардовна, мне это очень выгодно. Моих сторонников убивают на улицах. Ты что? Это мне супер выгодно, получается. Это невыгодно тому, чьи люди размозжат ребенка.
Ты избегаешь вопроса самого главного, какого? Который так и остался неотвеченным. А в какой момент Росгвардия, призванная обеспечить порядок там и все такое, должна применять силу и дубинки?
Скажу
кому-то
тебе.
Кому-то мозжить голову.
Рассказываю. А в какой момент Есть у меня одно видение этого момента.
Давай.
Значит, я еду по Садовому кольцу на машине в субботу. Вдруг выходит, не знаю, 200-300 человек и перекрывает Садовое. Вот в этот момент прям... Росгвардия! Бейте! Вот в этот момент. Вот я еду по Садовому, мне по барабану, кто там, чё там, где кого выбирают. Я просто еду домой. Вот передо мной выходят люди, вот так вот перекрывают, за мной встает хвост из тысячи машин на Садовом. Вот в этот момент Росгвардия, значит, доставайте дубинки, слезоточивый газ, убирайте их с дороги. Потому что я добропорядочный гражданин, я плачу налоги, я налогоплательщик, я еду на машине из точки А в точку Б, не надо, пожалуйста, мне мешать. Митингуйте там, что хотите делайте, бейте друг друга, идите в автозаки, выходите из автозаки.
А если это происходит на пешеходной зоне? На бульварном кольце деревья, где
плохо.
Люди ходят.
Лучше их не бить, лучше их аккуратно задерживать.
Как тогда. Они говорят, гуляют.
Тогда не надо. Тогда не надо. Ну вот когда на Садовое, согласись, перед машиной вышли. А вдруг я его собью? А вдруг я пьяный опять? Вдруг я пьяный за рулем? Ну что, смешная же шутка, согласись. А когда молящиеся перекрывают дороги ради членовозов, перекрывают дороги, не хочешь, чтобы Росгвардия дубинками пишет Юрий?
Леша хочет, конечно.
Конечно, хочу. Я хочу, чтобы Росгвардия всегда появлялась, когда какая-нибудь скотина мне перекрывает дорогу и тут же била этих людей, тут же разгоняла жестко. Я мечтаю об этом. В смысле, мне не нравится, когда кто-то вдруг перекрывает мне дорогу. По какой бы то ни было причине. Я тут в такой пробке из-за Си Цзиньпина стоял. Это ад был вообще, не понимаю. Что, он на вертолете не мог прилететь? Ну, это было вот недавно. Си Цзиньпин же был?
На метро построенный.
Ну, что это такое?
Китайскими руками. А что? Да. Ты знаешь, кстати, да, что у нас китайцы строят?
Нет. А помнишь новость, что мы где-то в Индии будем строить метро или
да,
где?
Да. Мы будем.
Не забывай.
Мы индусы.
Не забывай.
А они китайцы.
А
нам.
Китайцы нам. Почему?
Overqualification.
Потому что мы научились теперь, да? Твоя фамилия Мумбай. Не Золотов, чтобы так мечтать, пишет Панк 13. Мумбай, к сожалению, Панк. Ну что? Ну какая есть фамилия, такая есть фамилия. Но мечтать-то можно, правильно? Мумбай?
Да, мы там будем строить.
Строить метро в Мумбаи.
Да, в бывшем Бомбее.
Вот надо всех на Красную площадь, огороженные никому мешать не будут. Пусть ору. Как там фестиваль? Там фестиваль оркестров. Я сейчас летел из Голландии, и со мной летел оркестр норвежский.
Ой.
Да, я забыл, как он называется. Там,
они ждали свои инструменты на выдаче багажа?
Нет, эти люди... Слушай, не сказать. Твари. Пели все время.
Да ладно, прям
пели,
в самолете?
Прям
пели.
В самолете. Но они оркестр, а не хор. Поняла?
А они пели что?
Они пели свои какие-то там.
Группа крови. Они тренировались?
Нет, это оркестр, а не хор.
Да.
Они пели плохо.
Но
сейчас, но я тебе расскажу историю. Обладая определенной аэрофобией, вот, решил в этот раз заглушить...
И вокальными данными.
Да, заглушить ее вином. Я взял стакан вина, выпил, мне стало легче. Стакан, реально не более. Вот, где-то 150 граммов вина, все, выпил красного, сухого. И вот они, я-то пытаюсь заснуть, Чтобы, ну, в смысле, отключиться. Просто я виноват был и думаю, сейчас усну, усну, все хорошо, хорошо.
Проснешься же в Москве.
Да, да, да.
В аэропорту, все хорошо, мы прилетели, да.
Или в кукурузном поле где-нибудь, я уже выйду. Вот, может быть такое?
Все может быть, да.
Дай бог, чтобы если вдруг какая-то будет беда, чтобы в кукурузном поле я вышел, правильно? А то так и не выйдешь никуда и не проснешься. Ну, неважно. Лучше безболезненно, все равно. Ну, ладно, слушай дальше. Вот, лечу я на свет, а они поют, не дают мне спать. Вообще. И вот они там, норвежский вот этот флаг, у них все. Я думаю, да что ж такое? И у них такой заводило, парень один заводило. И там ага. девчонок много, классные девчонки вообще, молодые, красивые все. И заводило такой один, типа, что-то им рассказывает. Они ха-ха-ха, хо-хо-хо, он раз им вина там берет, как-то раздается им, они все пьют. Ха-хо-хо-хо. Потом они начинают все вместе петь на самолет, прям воу-воу-воу-воу. И как только повисла пауза, я говорю, боже, царя храни.
Так?
Конечно.
Так.
Ну,
привлек внимание.
Я тебе так скажу, русское население, русское, наше русскоязычное, в покатуху, конечно.
Но не смогли поддержать, конечно.
Нет,
же,
нет, они не смогли поддержать только по одной причине, было очень смешно. Ну, я просто подколол. Вот. Ну, а они мне показали, типа, класс, класс.
Норвежцы показали.
Да, и давай свою еще одну. Я думаю, ну и черт.
Они не поняли.
Не, они все поняли, почему.
Они считали, культурный код.
Боже, царя.
Это был союз нерушимый, республика.
Да, это, наверное, бы сработало лучше. У меня еще был вариант, знаешь, какой, как идея? Катюша. Вот Катюшу они знают.
Катюшу они знают. Сразу кажется, ну,
что?
Такая попсовость.
Не-не-не, такая, Катюшу они боятся. Есть. Ты че?
Конечно, боятся. Думаешь.
Так боятся или нет?
Нет, я не думаю, что ее кто-то боится.
Катюшу?
Просто она очень.
Катюшу вся Европа боится, я тебе больше скажу. В Праге!
Как ты проверял?
Конечно! В Праге.
Петь, и все, что,
я тебя умоляю, я еще раз скажу, в Праге, а ты вот когда-нибудь заинтересуешься, что же там произошло, и такая, ну что же в Праге?
В Праге, что там в Праге?
В Праге, значит, есть такое пивное заведение, называется, по-моему, Уфлико, что-то такое, я не помню, неважно. Прям в центре, значит, старой Праги, и такой вот круглый какой-то дворик, там растут деревья, и местное пиво варят. И тут, значит, все празднуют, все что-то пьют пиво, мы с друзьями сидим. И тут немцы, представляешь, с гармошкой. И свои вот эти. Что ж такое? Не, у них прямо аккордеон был. Конкретно что-то унтер-офицерен там, я уже слышу, мне уже страшно, уже неудобно как-то. И они такие допели песню, и я понял, что здесь принято петь песни. Реально. Ага. А со мной сидят мои друзья, и прямо там такие длинные-длинные столы, и китайцы. Китайцы все фотографируют. Просто все. Они фотографируют меня, они фотографируют мой стакан, фотографируют моих друзей, фотографируют себя, фотографируют немцев, понимаешь? У них единственное занятие — все фотографируют. И, конечно же, причем я в такой тональности именно там. Сейчас не получится. Типа, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. И у всех,
Но подыгрывать не начали.
Конечно, нет.
Не знали мы.
Нет.
А ты знаешь, что азиаты, вот ты говоришь, китайцы были немыми свидетелями, которые не могли ничего спеть. А ты знаешь, что корейцы, когда...
Ты бы видела просто ужас в глазах этих немцев.
Ну, я... Да, не ожидали.
Не ожидали? Думали, что Чехию взяли они? Нет, не взяли
Чехию. Корейцы, когда им говоришь русский... Какая русская песня вам нравится? Они начинают делать так... Я раньше пугался, что это такое? А оказывается, русская песня «Журавли»... Она в каком-то сериале тамошнем местном национальном использовалась. И все ее знают как русскую песню. И оказывается, символ русской песни, например, для корейцев, это именно песня «Журавли». Никакая не «Березка», там, не «Катюша». Да-да, они их не знают. Ничего нашего классического не знают. Даже гимна Советского Союза не знают. А «Журавли» знают. Так что, если ты захочешь произвести впечатление...
На корейцев,
да. Хорошо. Начинай мычать «Журавли».
Мне кажется порой, что солдаты, да?
Да-да-да. Они даже, да, могут это петь.
Китайцы прекрасно знают Катюшу, ее даже перевели на китайский. Но китайцы, ну, мы про корейцев.
Я сейчас про корейцев сказала.
Да, Катюшу просто фанаты любят. Да.
Футбольная.
Мы тоже Уфлику пели Катюшу 8 мая, пишет Александр. Видите, у нас есть такая традиционная вещь. Чик был, значит, в Праге, в этом месте, и тоже пел там Катюшу. А, ну тогда вообще все нормально, понимаешь как. Вот. Но иногда, кстати... Петь гимн Советского Союза, это все, это прям совсем. Это если ты хочешь прям совсем максимальное внимание привлечь.
Ну да. А можно спеть, чтобы привлечь внимание родных и близких, Владимирский ведь, Централ.
Настя, ну и знаешь, в чем прикол?
В чем?
Что для иностранца что советский, что российский гимн звучит одинаково, ведь они не знают русского языка.
Так они и для русского звучат абсолютно одинаково. Это же одни и те же ноты.
Тексты разные.
Ну, что там?
Не-не-не, тексты разные, это важно. А для них вообще никакой разницы
сейчас,
нет.
Сейчас, кто сходу тебе наш современный гимн?
Да, это про то. Ты понимаешь, что наш гимн, когда звучит, иностранец слышит Советский Союз.
Конечно.
Вообще.
И мы тоже заодно.
Империя.
Ладно.
Давай, 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, вторник, август, день 27. В студии Анастасия Аношко.
Алексей Гудошников.
Это радио «Говорит Москва», да. Вы дебилы бюджетные. Две ошибки у человека. Во-первых, дебилы, а не дебилы. А во-вторых, небюджетные. Мы же с тобой предприниматели, Настя, я правильно говорю?
Да, да.
Мы
да.
Предприниматели. Добавьте звук. Чего?
Дебил от слова деболе, итальянское, латинское происхождение, слабый. Ну, он, просто так он, запомнить
он, легко. Он 52-й все равно не поймет, он слабый. Добавьте звук. Вырубай, вырубай. Вырубай, вырубай. Это я сейчас изображал чаек. Чаек не изображал это никогда?
Я нет, я могу собачек изображать.
Ну-ка, давай.
Хорошо, ожидал,
хорошо,
да?
Ожидал.
Я умею.
А что ты еще можешь?
Мяукать, она это мяукать все могут.
Ну-ка.
Ну нет, нет, не хочу.
Чуть-чуть.
Нет настроения совершенно. А погавкать, знаешь, мне хочется, когда я еду за городом и вижу какую-нибудь бездомную собаку.
Значит, когда ты едешь за городом, и таксист тебе говорит, не пристегивайтесь здесь 5 минут.
Да-да-да, мы от станции берем такси до нашей дачи. И мне все время говорят, зачем вам? Я говорю, где здесь пристегнуться сзади? Начинаю копаться и выкапывать вот эти пристежки, которые там съедены сиденьем. Вот, прям пальцами туда железо достаю. Говорю, сейчас я себе...
Достаешь ошметки каких-нибудь недоеденных вещей.
Нет, они иногда прикрыты каким-нибудь пледом. Бывает так, что ее просто не достать. То есть приходится снимать плед. А ремень съеден тоже, им никто не пользуется. И я говорю, так, мы сейчас все пристегнемся, поедем. А мне говорят, что тут минут 5-то всего ехать.
Так а что сзади-то пристегиваться?
А сзади-то что пристегиваться?
А что сзади-то вообще пристегиваться, я не понимаю.
А спереди-то что пристегиваться?
Конечно. Да в России зафиксировали резкий рост спроса на заглушки для ремней безопасности. Это вот мы к этому. Продавцы повысили стоимость на треть этого замечательного продукта. В среднем такое устройство стоит, внимание, 463 рубля.
Реально? Одна заглушечка.
Одна.
Ваша жизнь, что ваше инвалидное кресло, будущее.
Представители портала Авито отметили, что за год спрос на заглушки вырос в 3.5 раза. Чаще всего их покупают
в
Краснодаре, Красноярске и Челябинске. Вот там жизнь людям не мила. Там они хотят как можно быстрее...
Объяснить?
Ну, они хотят умереть.
Нет,
они хотят
это,
умереть.
Наверное, какие-нибудь... То ли
хотя, с другой стороны, послушай, минимальный интерес у пользователей в Тольятти и Тюмени. Что, в Тольятти лучше, чем в Красноярске, что ли? Я думаю, что примерно
со
одинаково ужасно.
Со видишь, дела получше.
В Тюмени это получше, потому что там же нефть и все дела. Пишет российская газета, значит. Заглушками водители и пассажиры пользуются, чтобы не пристегиваться и не слышать предупреждающий сигнал автомобиля.
А, значит, такие автомобили покупают, которые сигналят,
конечно.
Западные. А
наши
уже?
Уже все
наши
давно
тоже?
И все, да. При этом специалисты неоднократно предупреждали, что игнорирование ремня безопасности значительно повышает риск получения травм при ДТП. Но это ладно. Послушай, заглушками водители и пассажиры пользуются, чтобы не пристегиваться и не слышать предупреждающий сигнал автомобиля. Но ведь предупреждающий сигнал автомобиля для того и создан, чтобы вы, дебилы, пристегнулись, хочется им сказать. В этом-то и смысл.
А я знаю, как еще
что
избавиться.
Что ты забыл пристегнуться.
От звука. Нужно поднять попу. Он же звучит, когда чувствует, что есть нагрузка. Там же весы. Вот если ты вот так вот
да,
сядешь
да.
и будешь ехать, звука не будет. Можно сэкономить 450 рублей.
На корточках, можно стоя.
Ну да, да.
За сбитых машин срезать ремни, да и вот и все. Вот тебе заглушка бесплатно на любой свалке навалом, пишет Сергей Гусаков. Ну, Сергей, ну вообще вы, кстати, правильно говорите. Никакие 500 рублей отдавать там не нужно за это все. Ну, если уж серьезно. А старых ремней просто взял и все.
Ну, где надо? Старый ремень надо где-то?
Ну, на свалке. Ну, на свалку поехали.
Ну, на свалку надо копаться, ходить долго.
Ради такого дела, ну, надо как-то день-два потратить, ты понимаешь? Да. День-два потратить. Чтобы уже, как бы, уверенно чувствовать себя за рулем непристегнутым и спокойно мчаться навстречу своей смерти.
А почему вот, слушай, знаешь что? Ты знаешь, что кальяны нельзя, например, продавать через Авито?
А подожди, нельзя, запрещено. На каршеринге постоянно нахожу ремень за спиной, перекинутый и не пищит. Ну, ты знаешь, да? Пристегивают и за спинку.
Да. На,
Авито запрещено продавать.
Да, нельзя, потому что это вред здоровью, я так понимаю. А почему не запрещено эти штучки продавать? Я не пойму. Вот действительно, я понимаю, я за то, чтобы запретили кальяны, продавать вайпы, все. Нельзя. А почему эти продают? И они еще статистику дают, что запросы у них увеличились. Какой стати?
Так, ладно, найдем этого человека или нет?
Кого? Который пользуется такой штучкой?
Да.
Давай,
или
пусть он расскажет,
кто встречал, у кого друзья. Друзья, у которых вот есть, вот они пользуются. Ну, давайте найдем этого человека. 7373948, телефон прямого эфира. Мы найдем вас, уважаемый. Алло, здравствуйте.
Алло.
Вы пользуетесь заглушками, здрасте.
Нет.
А кто пользуется?
Я вставил. Ага. Он у меня постоянно как бы уже торчит, потому что тоже вот эта пищалка надоедает очень.
А чего вы не пристегнетесь просто?
Именно вот надо где-то чуть-чуть проехаться, садишься.
Чуть-чуть, ну, могут вас врезаться в этот момент.
Во дворе?
Во дворе, допустим, там, да, передвинуться, а она начинает пищать.
Ну
вот. Я считаю, если бы она бы не пищала бы, намного бы удобнее было.
Но она тоже ведь пищит с определенной скорости, на самом деле. То есть, если вы уж прям только по двору ездите, можно так ездить, чтобы не пищала.
Не, вот сажусь, завел, начинаю ехать, сразу начинает пищать. Я ее ставил, как бы накинул сверху, вот, все. Если бы она бы не пищала, если я действительно вот выезжаю на дорогу, да, куда-то двигаться, уже там далеко, я, соответственно, пристегнусь уже как положено. А вот так там... Проехать там каких-то там, допустим, до магазина там, от дома, там, в принципе, не обязательно.
Не обязательно вот. Проехать
да,
до
от магазина до дома. А вдруг вас кто-нибудь... Вот вы видели когда-нибудь
врежется
видео, как вот вылетают, знаете, с трасс или там столбы в другие машины, автобусы, да, конечно, КамАЗы врезаются?
Я, конечно, считаю то, что пристегиваться обязательно надо. Потому что если какой-то удар, соответственно, сразу себе все разобьешь. Ну, если вот действительно вот этой бы пищалки бы не было, я считаю, как-то вот у меня на другой машине нету пищалки. И я вот если считаю, что мне нужно пристегнуть, соответственно, я пристегнусь. Я сам решаю, зачем
как...
это постоянно,
не,
чтобы
ну,
она надоедала.
Это я понял, спасибо. Но я как, вот смотрите, значит, у нас есть определенные правила. Но это опять же, да, кому-то нравится правило, кому-то не нравится. Правило такое. Ты сел в автомобиль, первое, что ты сделал, ты пристегнулся.
Да.
Все.
Ты настроил зеркала.
Ты, ну,
настроил
сначала,
сиденье.
Нет, сначала сиденье, потом зеркала. Логично, да?
Да.
Сначала сиденье, потом руль, потом зеркала.
Потом ждешь, пока все остальные пристегнутся.
Да.
У себя в машине.
Да. И ты вообще не начинаешь движение, если ну, у тебя не пристегнут ремень. По сути, сделать надо проще, Настя. Знаешь,
да.
Как надо сделать?
Как?
Ну, сделать так, чтобы машина не трогалась, пока ремень не пристегнут. С другой стороны, и пристегнут за спиной опять себе.
Ну, пристегнут, или найдут такую штучку за 450 рублей, и все.
Ой, ну, ладно, это бесполезно, наверное. Ну, ладно, ну, давайте поговорим. Ну, ладно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Да.
Пристегиваюсь всегда принципиально. И по поводу предыдущего комментария о скорости, ну, это прям вот какое-то, ну, понимание человека вообще, его мироощущение. У меня история была, мы как-то сели со своим... коллегой на заднее кресло такси, и оба, не сговариваясь, пристегнулись. А и в ходе этого, то, что да, всегда пристегиваемся, даже на заднем, возник разговор о том, что у нас коллега, два даже коллеги, уехали, взяли отгул на пару дней, уехали на похороны, потому что двое их каких-то знакомых, которые также ездили в такси, просто не пристегнулись и... как-то словили крышку, ну, в общем, наглухо прилетели. А по поводу заглушек, ну, у меня, мне кажется, это, по большей части, это безответственность. А, и второе, кстати, неоднократно замечал в такси, таксисты также их ставят. Когда ты пытаешься ему спросить...
Для чего? Для чего, например? Да.
Да, говорит, слушай, ну, а зачем она тебе нужна? Ты сел сзади, зачем тебе пристегиваться?
Зачем тебе пристегиваться? Сзади кто пристегивается? Как будто бы сзади реально не умираешь, если куда-то врежется машина. Спасибо большое. Сзади тебя еще разберет посильнее, чем спереди. В современных автомобилях задние места уже опаснее передних. Не в курсе никто?
Все знают, мне кажется. Ну, люди не интересуются этим вопросом.
Спасибо, пишет. Мой знакомый до магазина спокойно и медленно решил проехать 3 километра на мотоцикле. Но без шлема. Лицо собирали по частям. До сих пор ухо на сосне висит.
О, боже.
Ну, ты же понимаешь, да? Немножко...
Ну, с юморком человек.
С юморком, да. Пристегнуть поехал, пишет Денис. В чем проблема? Я не понимаю. В чем проблема даже 5 минут, даже километр проехать пристегнутым. Я всегда это делаю. А вообще, я не понимаю. Смотри, вот я даже сажусь, я вот сейчас вот, давай я попробую чисто на автомате. Вот, Настя, смотри.
Да.
Ты вот смотри. Давай. Чисто на автомате. Я подошел. Пик.
Чик. Сел.
Пам. 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 Да, так это же даже не занимает времени никакого. То есть у тебя вот оно. Нет, это, ну, если ну, у тебя еще есть своя машина, ты знаешь чисто вот интуитивно, где у тебя этот пристегивалка. Ты ее берешь, ты даже туда не смотришь. Ты прям взял ее, сразу бах, воткнул.
Да, она везде в одинаковом месте находится.
Ну, нет. Скажу, ну, нет. Есть в куп... Ну, не в таких разных машинах, как я-то ездила, Настя. Ну, давай, признайся честно.
Ну, я на каршеринге, конечно. Ну, на банальном езжу
да
часто.
Да не, ну, банальный, не банальный. Он там ГИБДД Севастополя не будет наказывать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму.
А? Еще раз?
Новость. Мне просто принесли. ГИБДД Севастополя не будет наказывать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму. Такой ответ пришел юристу Максиму Чехунову, который попросил ведомство привлечь главу государства к ответственности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Владимир Путин 10 августа посетил в Крыму организованный мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона». Президент приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал». За ним на пассажирском сиденье сидел в Рио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, а в коляске глава Крыма Сергей Аксенов. Все ехали без шлемов. Чехунов попросил наказать Путина и людей, которые ехали с ним на Урале по статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности мотошлемов», санкция которой предусматривает штраф в размере 1000 рублей. В ответе ГИБДД в Рио командир отдельной роты ДПС по Севастополю заявил, что глава государства имел полное право ехать без шлема. В документе объясняется, что такое дорожное движение, и сообщается, что, цитата, «во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований и военных парадов дорожное движение полностью снимается».
А, это было не дорожное движение, видишь?
Угу.
Это другая...
Поэтому нормы правил дорожного движения на участников перечисленных мероприятий не распространяются. Чехунов намерен оспаривать ответ ГИБДД, поскольку считает, что закон должен соблюдать. Должны соблюдать все жители страны. По его мнению, все зависит от мероприятия. Участники дорожного движения обязаны следовать нормам безопасности. Ну ладно, понятно, Чехунов, короче, пиарится. Слушай, я не знаю, как это устроено. Может быть, кто-то знает, как эти мероприятия устроены.
Ну все, освобождается, там получается любая дорога, это уже не дорога с общественным движением, а это вот прям участок как
ну такой, то есть ГИБДД право, что ли, получается, или
ну,
как?
Ну нет, если это мероприятие, то, наверное, формально, может быть, действительно, там, не знаю, как-то вот когда парад идет, например... Там тоже человек стоит, слушай, генерал если... на Красной площади, понимаешь, он стоит, руку, значит, к козырьку, да, и он едет и смотрит на главнокомандующего, да, он же не сидит пристегнутый вот к разговору
кстати,
о ремнях
да, совершенно. Кстати, да.
Поэтому так, это не...
Кто
наверное,
стоит,
не
подожди,
что...
кто
ну,
стоит?
Ну, кто там, генерал, кто там армию свою на параде представляет?
Кто представляет парад?
Ну, кто едет на автомобиле?
Шойгу.
Министр,
ну, Шойгу, министр обороны. У него такая держалка, да? Вот здесь вот. Он здесь
он
держалка.
Не держится все
конечно,
равно,
да, он держится, просто... есть держалка, он стоит ногами, и вот он...
А водитель пристегнут
принимает парад,
ну,
да.
Ну, водитель, значит, может пристегнуться, а тот, кто стоит в автомобиле в движущемся, ну, это как, типа, выступление в цирке, извините.
Не, пожалуйста. Ну, в каком-то смысле, как да, то есть это... Ну, мы же не ездим...
тоже без...
Да, что это не разрешено? Если, я думаю, если вы мимо ГИБДД где-нибудь проедете, ну, мимо сотрудников ГИБДД, стоя в кабриолете... Ну, просто на улице стоя. И типа, эй! Да, ну, наверное, они
нет, это
заинтересуются.
Ну, не то, что они
это,
что
да.
к нам приехали.
А это
там,
вроде
что,
как парад, да.
Живете, а что вы так себя...
Ну, да, логично, ведете? Настя, наверное, да. Вот, наверное, твой пример, он логичный.
Ну, у нас люди вообще совершенно... Вот у нас вот эти штучки не пристегиваются. Угу. А, дети все и взрослые без шлемов ездят. Вот в Москве прокат авто...
А русские жене говорят, что просто ГИБДД боится штрафануть президента.
Да ничего они не боятся.
Не,
они бы
конечно,
это
они
сделали.
Не, конечно, они боятся.
Чего боятся?
Не, ну они точно боятся,
боятся
штрафануть президента.
Совершенно.
Ну, в смысле?
Абсолютно нечего бояться.
Почему?
Он такой же гражданин, как и все. Но если бы он нарушил правила действительно, в дорожном движении. Но мы его просто никогда не видим.
Они бы
его
не штрафанули, даже если бы он нарушил эти клинки.
Это же другой вопрос.
Я не могу клясться, конечно. Я так думаю, что они бы не стали. Хотя, с другой стороны...
А он бы их потом, наоборот, наградил.
Если бы он нарушил, и они его штрафанули... То есть реальное было нарушение, и они его реально штрафанули, это было бы очень круто. В том смысле, что это можно же было потом разыгрывать сколько угодно. Какие у нас принципиальные сотрудники ГИБДД. Как они могут оштрафовать даже президента? Ведь мы живем...
тоже, как все люди, не безгрешны.
Ведь мы живем в самой свободной стране на планете Земля. То есть это было бы выгодно даже.
Обратите внимание.
С точки зрения именно вот такой подачи информационной.
Прокат самокатов, прокат велосипедов в Москве, ни одного шлема. Ни у кого нет на голове.
Перевозка высокопоставленных чиновников — это операция ФСО, а не рядовая поездка. Макс Шмаков нам пишет.
Ты знаешь, что передвижение велосипедиста по правилам дорожного движения где происходит? По правилам.
Знаешь, я тебе скажу, на дороге
вместе с автомобилями.
И в направлении, да.
Только если ты сопровождаешь лицо до 14 лет, ты можешь по тротуару двигаться на велосипеде. В остальных случаях только по... И все без шлемов ездят.
Кстати,
все без шлемов. Прокат без шлемов.
Давай уже послушаем этих людей. Этих добрых людей. Да, нет, ты все... Я понял, про велосипеды
я
отдельно.
Я сейчас, не смогу остановиться,
Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Алексей, меня зовут тоже Алексей. Вы знаете, по поводу пристегивания, недавно произошла история, что вот малолетние ребята, средних лет, 27 и так далее, поехали под Звенигородом кататься по полярному УАЗике. Естественно, водитель был не пристегнут, и, к сожалению, его придавило УАЗиком, вот на этом все закончилось. Существует какая-то странная тенденция, что русские люди в обход своих запретов, в обход всех запретов, жертвуют своей безопасностью.
Ну, это вы про вот эти заглушки, которые люди сейчас покупают, с то, с чего мы начинали. Вы об этом, да?
Да, собственно, правила придумали для того, чтобы как-то предостерегать нас и сохранять нам жизнь, но люди думают, что им просто запрещают и как-то стараются делать по-своему.
Не знаю, я вот... Спасибо большое. У меня товарищ, честно говоря, вот сейчас он наконец-то родил сына.
Ага, все хорошо? Ой. Дал тебя подержать в ручках?
Я не беру.
Дали, предлагали?
Говорит, заходи, нянчиться. Я говорю, нет. Я говорю, боюсь, заражу сейчас еще чуть-чуть. Маленький совсем еще.
Сам заражусь еще чуть-чуть.
Да не, что ты говоришь? Он просто маленький, ему месяца еще нет. Нафиг я буду со своими бациллами лезть туда, правильно?
А ничего страшного, они заселяются в этот момент, и наоборот, ты хорошую услугу предоставишь, если посетишь их и населишь его кишечник и все прочие иммунные системы новыми людьми.
Чего говоришь, Настя? Думаешь, услугу я предоставлю?
Да,
не нужно мне туда ходить. Пока. А потом, да. Вот. Ну, ладно, к чему я это? Не пристегивался он ни черта. Вот этот он, перекинуть за спиной, вот это вот все. Ну, мне кажется, я его убедил. Да, стал пристегиваться. И вот вчера мы были на дне рождения у одного другого друга. И оттуда мы ехали на такси.
И что, все пристегнулись?
Все пристегнулись.
Молодцы. А ты им не
все
напоминал,
Не напоминал.
Сами.
А я просто сажусь, я вот, например...
Я
сидел сзади справа. Я прям сажусь, я ничего никого не уговариваю, мне все равно. Я прям беру так вот раз ремень, пристегиваюсь. И если кто-то пристегивается, я говорю, ты что, пристегнись. И мне, например, ответ.
Да.
А что сзади пристегивается? И я тут же отвечаю, просто очень так доходчиво, типа, ты что, дебил?
Так.
Ты конченый! Вот так вот я говорю.
Ты больной. С этим что поспорить... Так это вот хорошая реклама, надо на везде растяжки.
Ты дебил вот так вот, да?
Ты конченый, что ли, вот так вот написать везде, на выезде.
Ты что, гладиатор? Вот так вот. Ты бессмертный. Ты бессмертный. Люди в курсе вообще, нет? Ты что, хочешь мамка, чтобы твоя плакала, я не понимаю? Мне потом что, с твоим сыном самому одному нянчиться, что ли, я не пойму, вот так. Давай, пристегивайся. Но он уже пристегивается давно. У меня были, и есть друзья... Они, я знаю, даже слушают, им понравился мой рассказ про Чехию. Вот они мне написали. А они тоже не пристегивались.
Пристегиваются?
Все! Сплошь!
Просто
все.
Вот на все. Вот это вот, ты конченый, что ли, вот таким образом,
да? А начинаешь, просто позорить начинаешь. Типа, фу, так вот, ты колхозник. Фу, прям так, позор. Ты что, серьезно не пристегиваешься? Ой, как стыдно за тебя вообще.
Может, ты еще подмышки не моешь.
Прям фу. Это недопустимо абсолютно. Ты говоришь, ты, конечно, можешь не пристегиваться, но... Это тебя характеризует ужасным, ужаснейшим образом. Вот. И почему-то люди потихонечку начинают пристегиваться. И главное, что они потом начинают гнобить остальных, тех, кто не пристегивается. Это как с
это
тем,
как
чтобы...
курильщик бывший.
Курильщик, алкоголик, да.
Курильщик, ужасно.
Конечно, как-то можно. Ну и так далее. Видел у таксиста заглушку ремня с иконами. Это умиляет, пишет Макс Шмаков. Ну, да, это странно, Макс, если честно. Ну, ладно. Кто-то, видимо, рассчитывает на Господа в этом смысле. На Бога надейся, но сам не плашай.
Угу. Да? Бог не рожка, видит немножко.
Да.
А конкурс закончен.
Да, наш. Бог. Или, как говорил один из губернаторов, Бог не фраер.
Губернатор?
Да, это губернатор какой-то говорил. Я уже не вспомню, какой. Да-да. Бог не фраер, он сказал. По-моему, это был губернатор. Ну, а если, скажем, автоспортивное соревнование, мне как говорят,
все
соблюдают
шлем,
правила безопасности, еще... надевают шлем, пристегиваются и так далее. ПДД – это ПДД, но безопасность никто не отменял, пишет Вадим. Ну, соревнования – это соревнования.
Еще в специальных комбинезонах, которые не горят.
Спокойно, в каждом соревновании правила тоже прописываются отдельно. Вот, например, если мы вспомним аварию, в которой погиб Айртон Сиена.
Он что, не был пристегнут?
Не, почему? Он был пристегнут, но тогда системы пассивной безопасности не были и активны. И пассивный какой угодно, на таком уровне, как сейчас. И ему, по сути, у него голова оторвалась прямо в шлеме. Ну, то есть она не улетела никуда, но у него шея сломалась, и все. От удара резкого. Насколько я понял, что произошло с Сеной, когда он влетел вот на Имоле в поворот и не вписался. Все, потом
вот
придумали. На Имоле. Треке Имола. На Имоле.
Да. Ну, Имола — это город. Ну,
я ладно, знаю, окей. А трек Имола называется?
Тоже называется.
Конечно,
Имола.
Ты была там?
Я в Имоле в городе была.
Вот на трек можно сгонять, там есть поворот, где погиб Айртон
Сиена. Он работает, кстати, до сих пор как трек.
Он работает как трек, но Формула-1 там не проводится. Там велосоревнования, может быть, какие-то автомобильные еще. Трек прекрасный, он великолепный. Я по нему просто пешком прошел. Весь трек прошел пешком.
Как будто бы тебе предстояло ехать по нему.
Это так классно. Мне так понравилось. Вот. И да, там есть памятник Айртону Сиену. Короче говоря, потом они потихонечку начали эти системы безопасности допиливать. И допилили. Сейчас в Формуле 1...
Головы не отрываются.
Сейчас в Формуле 1 практически нет каких-то летальных исходов. Они бьются на этих машинах на страшных скоростях, а чтобы кто-то умер, ну... Бывает, конечно, бывает. Но в сравнении с тем, что было раньше, это совершенно иное. Ну... Как-то так. Лучше ездить непристегнутым, чем с заглушками, потому что в случае аварии, если есть заглушка, машина подумает, что вы пристегнуты, и выстрелит в вас подушкой и сломает шею, пишет Владимир. Это, кстати, тоже один из моментов, которые не все знают. Все, может быть, предполагают себе, некоторые, что подушка выстреливает так мягенько, так, пах, и она так себе мягко обволакивает твое лицо. Шею сломает и... просто, лицо разобьет, сломает скулы ваши просто, впечатает нос в мозг.
В семье
мозг.
Был прецедент, когда внутренние органы были разорваны, но это все равно лучше было, да, человек спасли, и это было лучше, чем если бы не
подушка
было.
Подушка безопасности, это очень жесткая штука, очень, и если вы не пристегнуты, и вот этого момента, когда вас ремень тормозит перед этой подушкой не будет, вас об эту подушку и размажет. Не знали? Не знали? Теперь знаете.
Лучше вообще от машины отказаться.
Ага.
Вот после всего
от машины этого. Отказаться?
Конечно. Столько опасностей.
Ну вот ты со мной ехала. Че, тебе плохо было?
Ну, я с тобой
помнишь,
ехала, было хорошо.
Помнишь, я всех даже пристегнул.
Кто вокруг
едет. Это понятно. Но ну, я все. Даже всех пристегнул. Ты помнишь?
А даже что, это те... был те, кто не хотел?
В смысле? Мы же Макса везли. Он изображал, что ему душно под ремням.
Я этого не помню.
У меня душно под ремнем, не могу пристегиваться, мне мешает вот это вот.
Я этого не слышал.
Не
это
слышал?
Было без меня, да, я, видимо,
или позже. Или мне показалось. Ну, Макса, по-моему, душит ремень. Он из тех, кого душит ремень. Но Макс, наш Челноков, Максим, наш Челноков, его душит ремень. А, душит ремень, душит меня, пристегнись. Ладно. Ну, такой. Ну, а Максим послушный на самом деле, но его душит ремень. Вот я не знаю, как он его душит. Это те же люди, которые говорят, что их душит галстук. Я не ношу галстук, меня он душит. Чего он тебя душит? Люди, ну как он тебя душит?
Шарфы тоже зимой душат.
Что ты расскажешь? Чего он тебя душит? Ты просто надень рубашку, купи себе размер своего. Ну купи себе, чтобы воротник у тебя был. Если у тебя шея 40-го размера, не 39-го воротник был, и не 38-го, тебя так галстук душить не будет никогда. Галстук душит, слышала? Есть люди такие. Вот Женя к нам, Волгина, зашла. Есть люди, галстук душит. Что вас еще душит, скажите мне, пожалуйста? Какие-то вы мнительные абсолютно. То вас ремни душат, то галстуки душат. Может быть, вы склонны просто к тому, чтобы вас кто-то душил? Может, это нереализованные желания какие-то? А мне, кстати, вот здесь вот затычки эти, заглушки с иконами действительно прислали. Ну, там такая, конечно, условная сильная икона, друзья. Вряд ли она поможет, ну, не знаю. Может быть, их, интересно, освещают заглушки? Вот если прийти к священнику и, типа, осветить заглушки.
Вместе с куличами?
Ну нет, вопрос, без куличей, без всего.
А
куличи
ты думаешь,
на Пасху.
Такая практика, освещать все подряд?
Конечно, машины же освещают.
Колесница.
Ну да. А если прийти к священнику с заглушками и сказать, осветите, такое может быть или нет? Мне интересно, был бы, вот может нам хоть один священник позвонит, скажите, пожалуйста, Святой Отец, это не наше обращение. Батюшка, позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы когда-нибудь освещали заглушки? Мне прям, это очень интересно. Ну, правда, сейчас новости.
У нас обзор прессы начинается, да, под нашу необычную музыку. Открываем вечернюю Москву.
Почему необычная? Самая уже не наесть обычная.
Гастрономический маркет стартовал на фестивале «Цветочный джем», который все еще продолжается. Если вы еще не посетили, то можете. Гастрономический маркет, смотрите в вечерней Москве, где именно он проходит. 70 сыроварен и фермерских хозяйств представят свои продукты на площадках мероприятия. Гости смогут приобрести молочные, мясные продукты, свежие плоды, рыбу и различные десерты. Это те, кто не могут доехать до загорода. Аргументы и факты. История по Зеленскому. Как казаки Дюнкерк брали. Это аргументы и факты.
Дюнкерк?
Да, ну они так пишут. Это интересная, да, статья. Гуглите классику. 6 дудлов от Google, посвященных отечественному кино. Кстати, дудлы, вот эти вот картинки, которыми Google сопровождает свой логотип, если вы рисуете, вы тоже можете поучаствовать в конкурсе, и, может быть, ваш дудл будет размещен на Google. Застой. Теперь официально. Новый прогноз от Минэко. ВВП в 2019 году. Минэкономразвитие. ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%. Прогноз не поменялся. А в 2020 году на 1,7% вместо 2%. Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на 2019 год снижен с 1% до 0,1%. Рост инвестиций в 2019 году составит 2% вместо 3,1%, а в 2020 году 5% вместо 7%. Рост розничной торговли 1,3% вместо 1,6%. И в 2019 году и 0,6 вместо 2,1 в 2020. Ну и так далее. Смотрите сегодня в прессе. В Анапе полицейские склонили девушку, спортсменку, волейболистку к плохим действиям.
Почему плохим? К чему они ее склонили? Объясните, пожалуйста. Что ты оценки даешь? Ты же в новостях.
Ну, я думаю, может, вдруг нас дети все еще слушают. У них же школа
еще
не началась.
Нет, запрещено детям нас слушать.
Да, 16+ у нас, да, радиостанция. В общем, к действиям сексуального характера. Они застали ее с приятелем, приятеля прогнали, это все было на пляже, и за то, что не будут составлять протокол, вот склонили ее. Она потом пришла и нажаловалась. Теперь
она
этих уволили.
Совсем, я не понимаю.
Нет, она молодец, правильно сделала, что все-таки рассказала.
Вот такая молодец. А нельзя было не заниматься ни с кем вот этими действиями?
Они ее запугали.
Чем?
Тем, что позвонят и всем расскажут.
Что расскажут?
Протокол составят, штраф будут выписывать. Она же несовершеннолетняя.
А парень был совершеннолетний у нее или что?
Это мы не знаем. Его прогнали, и никто его больше, наверное, не видел. Не знаю. В любом случае, они сделали не так, как не должны были делать. И они
смотрела
будут теперь
фильм
наказаны.
«Грязь»?
Нет.
Смотри.
С таким названием не хочу.
Не-не-не, очень хороший
фильм. На официальном видео Роскосмоса можно увидеть, как робот Федор крутит вентиль силой мысли. Робота Федора наконец доставили со второй попытки. Была пристыкована к МКС.
Я твой отец, Федор.
Да-да-да. В Оренбургской области.
Иди со мной.
В Оренбургской области.
Ну, в Оренбургской можно просто говорить. Не надо ГСКИ говорить.
ГСКИ, не надо в Оренбургской.
Ну, ты же не говоришь в Санкт-Петербургской.
Ну, когда? Там ну, нет никакой
Санкт-Петербургской. Нет. Ну, что-нибудь есть в Санкт-Петербургской ГСКИ? Какая-нибудь
ничего.
Консерватория есть?
Ничего нет, все ленинградское. В Оренбургской области больше месяца выхаживали.
Иди со мной, Дася.
4000 черепах выхаживали. Что? И сотрудники полиции выхаживали их. И волонтеры-то их выхаживали. И теперь они были незаконно ввезены с территории Казахстана. Их, наконец, все 4000 были выпущены в Казахстане, куда следует, в среду обитания. И еще, если вы волонтер, появится в резюме с 2020 года, в России официальная такая галочка, вы будете ставить, участвуете вы в волонтерских движениях или нет. Работодатель
Слушай,
будет
я
это
еще
видеть.
Хотел одну новость просто сказать. Она, да, на самом деле очень грустная, но почему-то я не знаю, когда говорят о долгожителях, там, японский долгожитель, да, еще какой-то, все на это обращают внимание, а тут не обратили. Значит, в Тамбове умер старейший подводник России. Вот, Юлий Ксюнин в годы Великой Отечественной войны готовил водолазов и кадры для подлодок, участвовал в боевых действиях с Японией. На 106-м году жизни. 106 лет.
105. Нет, 105 он прожил говорят, полных, да,
105,
а 106 год
пошел. Да, он родился 10 февраля 1914 года в Томске жизни, посвятил служению родине, учился в Сибирском механико-машиностроительном институте, высшем военно-морском инженерном училище. Там вообще там такая, ну слушай, мне кажется, такая биография, которая заслуживает, может быть, такого кино какого-то. Если хороший подход будет, и грамотный человек это сделает.
Мы сейчас в такой ситуации находимся, лет. Что не приходится ожидать хорошего. 105 лет. Грамотного подхода, к сожалению.
По поводу кино хочешь?
Да, давай.
Поговорим.
Вне обзора прессы.
Давай поговорим.
А может мне в такой стилистике работать? Почему бы и нет?
Все время?
Да.
Попробуем.
Итак, давай обсуждать с тобой лучший фильм 21 века. Российский фильм.
Да.
Какой?
Какой?
«Легенда номер 17».
О, наконец мы подвели итоги 21 века.
Да, уже да. Пора. Ну, серьезно, новость была, что лучший фильм 21 века российский — это «Легенда номер 17». Да, мы предполагаем с Анастасией, что люди, подводившие итоги 21 века в 2019 году, знают больше нас чего-то. Mm. И нам не говорят. Вероятно, все. Ну, судя по тому, что нам дал Минэкономразвитие, действительно все.
Ну как, нет, это застой, это же не так плохо, может быть.
Ну и не так хорошо, может быть.
Ну вот что, плохие очень прогнозы, то есть все стоит, ничего не растет. А в наших краях, как известно, чтобы стоять на месте, нужно бежать.
Ну понятно, это ты «Алиса в стране чудес»?
Конечно, да.
Да, как это было классически принято. Ну ладно. Ну что, мы будем это все... вообще, в общем, будем мы на эту тему говорить, про эту «Легенду номер 17», про наше,
да,
кино мы
про...
будем говорить? Нет? Ты смотрела «Легенду номер 17»?
Я видела отрывки, вот, рекламы.
Но тебе понравилось?
По рекламе понравилось,
честно. И мне понравилось. И мне понравилось. Прекрасный фильм, на самом деле. Он просто был первый в такого рода и
наш,
такого качества.
Первый, наш. А вообще в человечестве не первый, поэтому немного вторично выглядит, но ничего.
Нас не интересует человечество, Настя! Интересует. Нас интересует,
но мы же...
величие империи!
Слава богу, мы уже не за занавесом живем, имеем возможность знакомиться сразу со всеми новинками одновременно.
Все равно ничего лучше, чем «Зеленый слоник» в этой жизни никто не снимет. Что, ты не знаешь, что такое зеленый слоник?
Что такое зеленый слоник?
Нет. Братишка, я тебе покушать принес.
Что такое зеленый слоник? Это Настя, все-таки фильм «Брат с бригадой».
Нет, да, скажи мне, пожалуйста, а как можно рассуждать о кино?
А ты сейчас, да, в стиле Михалкова, давай.
Конечно. Как можно рассуждать о кино, если ты не знаешь, что такое зеленый слоник, Настя?
Я не знаю.
Милое дитя, послушай. Да? Ну, послушай, я прожил жизнь, я знаю, что говорю. Вот, Данило Козловский, там есть Данило. Почему Данило, а не Данила? Почему Данило? Что значит Данило? Это оскорбление? А «Свадебная ваза», сербский фильм, ну, пишет Элджей. «Свадебная ваза», смотрела?
Нет.
А «Человеческая»? Да, конечно.
Давайте мы составим литературу.
А «Решала», а «Решала»?
Нет.
«Решала» не смотрела?
Нет.
Это самый лучший фильм, советую всем смотреть фильм «Решала». Вот. Но это перевернет ваше сознание. Работа актеров, работа режиссера, работа сценаристов, световиков. Идеальная картина «Решала». Посмотри, Настя, обязательно.
Обязательно.
Не вот этот вот сериал сейчас там какой-то идет, сериалити на каком-то канале, неважно. Нет, вот именно тот самый классический фильм. Боже мой, это шикарно. Элджей здесь. Это азбука, это надо знать, мое, говорит. Настя. Все, давай, мы просто пока закрываем тему кино, потому что не ознакомилась с «Зеленым».
Да, давайте.
Давай так.
Да.
Азбучные истины.
Давайте про застой в экономике говорить, да?
Давай.
Давай.
«Решала» сценарий норм. Что значит норм? Гениальный? Гениальный. Я надеюсь, что когда... Кстати, «Решала 2» вышел. Я слышал. Когда будут снимать «Решала 3», если, то я надеюсь, меня
позовут. «Решала начало».
Меня позовут. Есть несколько проектов и, так скажем, групп людей, с которыми я хотел бы пересечься творчески.
Да? Здесь у нас?
Да, здесь у нас в России.
Россия.
Значит, это сценаристы «Решалы». И режиссер. Я бы хотел сняться в «Решале 3». Я вот так просто заявляю откровенно. Да, хотел бы. Это, конечно же, группа «Кровосток». Не знаю даже, как бы я мог там принять участие какое, по барабану, не знаю, в клипе мог бы сняться, допустим.
Ты уже многое сделал, поставив их подкладку мне на обзор пресса.
Ну, прям, видишь, как ложится, да, потом, ну, это Хаски, ну, Хаски, он такой, одиночка, ему в команде работать не надо, на самом деле, поэтому это неинтересно. Скорее всего. Ну, не знаю, что-то можно придумать. И кто еще?
Что еще?
Кто еще? А, ну, Гнойный.
А по кино? Мы все ждем фильм, как там, Пинкман, да?
Джесси Пинкман?
Дальше, да-да-да.
Полнометражный фильм по Breaking Bad, деле. Да?
Да-да-да. Ты как? Ждешь? Я жду.
А я все время забываю, как по-русски это Breaking Bad.
Во все тяжкие.
Во все тяжкие, да. Жду ли я?
Да, конечно, ждешь.
О, не знаю.
Не криви душой.
А этот, подожди, ну там же как бы только Пинкман будет?
Ну,
что?
Он там, наверное, главный герой, но я думаю, да.
Мне не очень нравился его герой.
И мне тоже. А в итоге нам оставили только это, и я этого жду. Понимаешь, в чем дело?
Слушай, где-то я такую ситуацию уже видел.
Что?
Просто какая-то параллель сейчас. Параллель промелькнула, извини. Забыли.
Спасибо, я понял.
Забыли, да. Алла.
Тонко.
Теперь вы ждете Пинкмана.
Недорос.
Опа, да.
Маленький Пинкман.
Да, да. А тут уже, видишь, как полнометражный фильм оказался.
Этот-то был, ого-го.
Не навязывай всем свой недоразвитый вкус, гудошника, пишет 25-й. Да, спасибо большое, 25-й. Бот не фурычит. Фурычит, Марыч, все нормально. В решали сыграть персонажа, которого убьют, пишет Руслан. Да легко вообще, какая разница? Какая разница?
Нет, Леша взбрыкнет и под камеру начнет выживать. Демонстративно, да, да.
Пошли же про экономику, ну правда.
Давай, 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 давай.
И я еще раз тебя спрошу, может быть, есть еще какие-то новости, которые мы забыли, потому что мы иногда можем...
Ну, стариков усыновлять предлагают.
Стариков усыновлять?
Да, да, да.
Брать домой. Слышишь,
какой ужас. Я не представляю себе старика, который согласится кому-то портить жизнь.
Почему? Я знаю.
За 10 тысяч рублей.
Я даже знаю, какого старика я могу взять домой. Карьера пойдет тогда. В гору. То есть, слушай, есть влиятельные старики.
Ну, они без тебя хорошо справляются, мне кажется.
Ну, мало ли, ну, мало ли. Я, например, могу взять домой к себе Горбачева.
Нет, я возьму Горбачева.
Ты возьмешь Горбачева.
Я его буду там холить или лелеять.
А я что, над ним издеваться, что ли, буду?
Ты его предателем назвал.
Ну, и что? Это не я его назвал предателем. Я бездумно повторил.
А,
конечно, ладно, это не я его назвал предателем. Я бездумно повторил.
Короче, вот, да.
Ну, хорошо, это, ты берешь себе Горбачева, а я тогда что, какого старика мне взять?
Я боюсь называть эту фамилию вслух. Давайте не будем. Давайте перейдем к экономике.
Хорошо, там два слога или три слога?
Два.
Два?
Извини, пожалуйста. На букву «П». Ну ладно.
Чего?
Не, ничего. В целом, в застой нет ничего страшного.
Чего? Ты вообще это Порошенко, что ли? Там больше слогов. Короче, все, ладно. Все, возвращаемся к теме.
Сейчас до опасного.
Давай, давай.
Что значит у нас с этим застоем? Вы вообще, насколько вы понимаете, как изменится ваша жизнь? Вот я читаю одного аналитика, главу аналитического отдела компании.
Ты про экономику
да,
опять?
Да,
про стариков
да.
Интереснее 100 раз.
Нет, конечно, потому что ты знаешь, что у тебя будет двузначное... У тебя нет ипотеки, не будет.
Дело о трехзначных цифрах.
Да.
Давай, человек еще подъедет, сейчас пошуршим.
Совсем другие
нули
сейчас будут.
Да, абсолютно. Цифры ты знаешь.
Цифры, знаешь, наберешь.
Да, давай. Ну и что?
Двузначная инфляция. Ты готов к ней?
Двузначная инфляция?
На товары... широкого
с чего
потребления.
Это? С чего?
А с того.
Когда?
Потому что рост не... Вот в следующем году, завтра.
Двузначная инфляция?
Да, да,
это
конечно.
Такое?
На про... не инфляция и того, интегрально, вот эта средняя цифра, а та инфляция на те продукты, которые, на те услуги, которые ты потребляешь каждый день.
Сейчас остановись. Что значит двузначная инфляция?
10, 11, 12, 13, 30 и так далее процентов. Два цифры.
Фу,
цифры
я будет. Подумал, что это 2 ноля добавляется.
Нет, конечно.
Да плевал я на вашу двузначную. На вашу двузначную.
2 нуля это 100.
Я на вашу двузначную инфляцию чхал. У нас двузначная инфляция всегда была, вот с моего рождения.
Правда.
С моего рождения. Я родился в 88-м, и начались такие инфляции и девальвации, что мама не горюй. Я вообще живу сейчас лучше, чем я когда-либо жил до этого. Я тебе честно скажу. Каждый год все лучше. Спасибо Красиво, большое.
Будет очень трудно сводить.
Спасибо!
Концы с концами.
А
досрочными...
ваши...
долгосрочными ипотечными...
Анастасия Эдуардовна, а в лучшие жирные годы, 2008, да, у нас 12-й считаются самые жирные же примерно, да? 8-12-й.
Ну, 8-й, это начало кризиса.
Это наоборот, конец кризиса и, короче, медведевские годы, да?
Вот начало 2000-х самые считаются жирные.
12-14-й?
Да нет, начало, я же говорю 2000-х.
Какое начало? Нет уже людей, которые жили в начале 2000-х.
Есть.
Еще есть?
Родившиеся тогда сейчас уже совершеннолетние.
Неважно, короче, тогда, когда вы жирно жили при медведе, у меня денег не было вообще, поэтому я сейчас живу лучше всего, все равно. Несмотря на вот эту... Это рецессия называется?
Это не рецессия, это застой.
Это застой. А рецессия тебе не нравится слово?
Стоимость денег составит 8% всего лишь. Получится, что у тебя будет складываться инфляция с удешевлением денег, и поэтому будет в итоге расти очень сильно, расти будут твои расходы на обычную жизнь.
6-8 самый жирный. 2008 самый жирный, а 2009 кризис, пишет Серк. Видишь, че? Я прав.
Розница продолжит деградировать,
безусловно. А потом ты сдохнешь, 54-й, как и ты! Да? Ну, как бы логично.
Человек... Ну, это все, всех ждет.
Да, конечно, странное дело. Ну-ну. Ну, так и что? Что ты хочешь меня напугать? Ну, двузначными
цифрами? Придется на одну ступень в пирамиде потребления вниз переходить. Вот
это на какую-то ступень? Ну, на такую. Там пирамида потребления наша, мы выше одной ступени никогда и не поднимались. Правильно? Ты про пирамиду Маслоу, что ли, говоришь?
Да нет, ну что ты говоришь? Я говорю пирамида потребления. Ну-ка. Вообще, вот есть привычные...
Пирамида потребления.
Да, блин, я не про это говорю.
Блин!
Я говорю
это что,
про...
эвфемизмы звучат в эфире? Нет. Что ты хотела сказать, Настя?
Не
что
про пирамиду
это за казарменные
Маслоу
слова?
Ты как? Привык, что? Например, покупать хлеб? Какой ты ешь хлеб? Батон нарезной или
я
что-то?
Я не ем хлеб.
Хорошо. Ну, давай перечислим какие-нибудь продукты привычные
начинаю
для тебя, начинаю, которые ты потребляешь.
Давай, давай,
называй.
Кешью.
Так, орешки кешью, что
орешки
еще?
Орешки кешью люблю очень. Молоко. Иногда, чуть-чуть. Стакан могу
так,
выпить дня в три раз. А, мяско люблю.
Мясо
мраморное.
Любишь? Мраморное, говядину.
Да, говядину. Да? Свинину не ем. Нет.
Да.
Курочку люблю.
Да.
А, овощи и фрукты.
Овощи какие?
Помидоры люблю.
Помидоры?
Огурцы люблю. И редко перцы болгарские.
О. Вот болгарские перцы ты будешь есть еще реже, ну,
это
потому
хорошо,
что они совсем дорогими. Огурцы и помидоры с точки зрения овощей это почти ноль по полезным веществам, ну да ладно. Наверное, ты их продолжишь есть, но тебе уже от черри придется перейти на более простые такие, не на ветки помидоры, а обычные.
А я другие покупаю, я покупаю что-то за 500
кешью
рублей.
Кешью будет более гнилой, чем сейчас.
Я покупаю вот эти за 500 рублей, которые вкусные, которые помидоры. Я вот это ваше пластиковое не беру. Я пластиковое вот это не беру.
Не пахнет ничем.
Ну, абсолютно это не помидорность, я это не беру.
А у тебя удается найти где-то помидор настоящий.
Да.
Но это не будет стоить 1500 рублей, а не 500.
Ну, полторы – это не двузначная инфляция. Ты мне про
как
двузначную.
Это? Нет, конечно же, двузначная. Полторы это... Нет, это рост в три раза. Но если в процентах считать, то это еще
больше.
Ты
мне сказала двузначная
инфляция.
Это я уже
загнула, на
в три раза
деле.
Это 300%.
Да.
Ну?
Ну.
А ты мне сказала двузначная инфляция. Значит, они стоят 500, а будут стоить 550. Плевать я хотел. Буду за 550 брать.
Ну, ты понимаешь, что вся полностью
что?
Твоя... Твой расход полностью будет увеличен.
Нет.
На там 20...
Нет.
25%.
Чем? Где это ее расход? Смотри, недвижка как была, так и есть, а то и упадет, правильно?
Нет, с недвижимостью вообще там другая ситуация. Ты знаешь, что у нас большая часть людей в ипотеке сидит, в долгосрочных обязательствах, и они выплачивают эту ипотеку из своей зарплаты,
да
там часть как платят. И вот для них стоимость денег и ситуация будет намного хуже, чем
я
для
знаю
тех, у кого этой ипотеки, естественно,
а знаешь,
нет.
Почему ее нет у этих людей, у которых нет ипотеки?
Да.
Ну, спроси у них.
Ну, это у тебя, ты
нет, спроси у них.
В гробу я видал ваши квартиры, да, это ответ.
Поняли? Потому что я не брал эти долбанные ипотеки. Потому что я знал, что потом эту ипотеку надо выплачивать. А вы брали, и теперь будете говорить, что все вам вокруг виноваты. А я жил в скотских условиях. Я ел эту гречку. Я ютился в этой комнате в Перово. Я страдал каждый день. Я жил как спартанец, чтобы что?
Чтобы,
чтобы в тот момент, когда настанет черный день, никакая скотина не пришла ко мне и не сказала: ты должен! Ничего я никому не должен! А? Нормально, Настя?
Ну так тебе.
Вот так вот, друзьяшки мои, вот так. А как вы хотели? А по-другому не бывает.
Ну, представь человека, у которого зарплата 50 тысяч рублей.
Представляю, я такого человека.
Еще семья и все такое. Ну как, ему
а
будет
вот
тяжело.
А вот поэтому я не
хорошо
женился.
Вот я и поняла.
Вот
уже,
они
да
мне ноют. Че ты не женишься, Леша, че ты не женишься? Тебе 30 лет. Слушай,
а ты говоришь, застой в экономике, какая женитьба.
Ты бы, наверное, подумала, что я сейчас цитирую своих родителей. Что ты? Я цитирую своих подписчиков в Инстаграме. Ну что ты не женишься, жениться тебе надо, бабу тебе на. Сами и женитесь потом. Когда начнется рецессия в экономике, будете мне рассказывать, как вам классно жить со своими спиногрызами. А? А? Но это бесчеловечный подход, Анастасия Эдуардовна, если честно. Хочешь, я сейчас гуманизм продемонстрирую?
Да, ты как-то против демографической политики нашего государства сейчас.
Почему? Я как раз наоборот, мне кажется, в фарватере демографической политики нет?
Нет.
Сказано, ваши дети никому не нужны. Я что-то запутал.
Ну, это не государственная политика, это чиновник, точно, точно, местный, там что-то...
Ну, и я, ты знаешь, звезд выпалила. С неба не хватаю. Знаешь, я же тоже сельский, так что нормально, ну, отчасти. Нормально, я могу со своим народом говорить на русском языке. Потом я не чиновник, у меня нет ответственности. Потом я не депутат, я не выборный, правильно? Ну, меня просто выгонят, и все. Ну, меня не выбирают, по крайней мере. Ну, то есть так. Это нормальный подход. Пока нет денег и своего жилья, не женись. Это глупо, пишет Ильич. Вот видите? Вот хоть Ильич понимает.
Вы прям как...
Светлый путь Ильича.
Как западноевропейцы.
Откуда вы эту информацию взяли, пишет Кома?
Какую?
Ну, по экономике.
Как это опубликовано?
Еще раз, напомни.
О, господи, с этого начинали. Минэкономразвития и Орешкин беспокоятся по поводу пересмотренных прогнозов для нашей экономики на 19-20 годы. Это прогноз от Минэко. Они его пересмотрели, и там все снижено по всем позициям. Угу. Зайдите.
Угу. Слушай, подожди, Настя, а может быть, знаешь как?
Давайте, может быть.
А может быть, знаешь, что я подумал?
Расшарить статью в Телеграм.
А знаешь, что я подумал? Да, расшарь. Кстати, я знаю, что подумал?
Да.
А может, они там сидят в своем экономразвитии, Орешкин, и 12 его замов?
Да.
А может, ему надо не 12 замов, а 1 или 2 или 3? Я слышал, что эффективно управлять можно только 3-5 людьми. 12 ты не проконтролируешь никогда. Чего у него как апостолов-то 12, я не понимаю, у Орешкина? Ему зачем 12 замов? Может быть, если у Орешкина будет не 12 замов, а хотя бы 11, чуть получше ситуация в экономике-то будет? Ну, такой вопрос. А может быть, они просто создают какие-то непонятные писульки свои вот эти вот, которые нам выдают за реальность в экономике, чтобы рассказать, как все будет ужасно, и что-нибудь себе дополнительное выбить, чтобы доказать необходимость своего ведомства? Или, может быть, это борьба между Минэкономразвития и каким-нибудь Министерством финансов, который, или там Центробанком, они же любят кусаться друг между другом.
Я расшарила эту статью, можете ознакомиться по РИА Новостям. Смотреть прям с цифрами.
Тут не скажи, 12 замов зачем Орешкину, если они не могут что сделать? А знаешь, чему они не могут что сделать? Я уверен, потому что они будут говорить, ну мы-то все делаем правильно, Орешкин будет говорить. Мы-то все делаем правильно. Ну вот Центробанк, например. А в Центробанке Набиуллина скажет, знаешь что? Мы все делаем правильно. Ну Орешкин, ну это просто. Они, ну... был же, по-моему, Орешкин цеплялся с Набиуллиной вот не так давно. Да?
Ну да.
Я не ошибаюсь.
На Петербургском экономическом форуме.
С Набиуллиной, правильно?
Пересекались, да.
Я не ошибся. Мне просто это точно нужно сказать. Точно. Орешкин, точно Набиуллина, так? Чтобы если я...
Проверю.
Конечно, давай проверим. Просто чтобы я это уж разоряюсь тут, ну, в смысле, надо как-то здесь подбиться фактологически. А вдруг ошибка какая-то. Не оскорбляй нас, когда жить негде, снимаешь 14 лет, а надо платить за детей квартиру, а цены всегда растут, и блата нет, пишет Владимир. Владимир, нет ни детей, ни квартиры, ни блата. Вот, Владимир, понимаете, сам живу так, Владимир.
Да, вот Орешкин и Набиуллина спорят о рисках рецессии экономики.
Да, все, точка. Вот, сейчас Орешкин скажет, у нас рецессия, у нас ничего не растет. Почему не растет? А знаешь, почему Орешкин сейчас говорит, что у нас ничего не растет? И такой у него прогноз по экономике.
Видит, да, то и говорит.
А потому что вчера вот президент говорит, значит, зарплаты растут медленно. Медленно темпы, рост доходов, медленный темп. Я провожу голосовалку, вот просто в телеге провожу у себя голосовалку. Ваши зарплаты растут, ну, в смысле, заработок. Быстро, медленно, очень медленно, не растет. Естественно, там подавляющее большинство, ну, я сейчас вот могу посмотреть за 3 секунды, если ты мне дашь эти 3 секунды, я тебе могу статистику дать, чтобы не ошибиться. Но, по-моему, там не меньше 60% точно. 69, почти 70. 69. Они говорят, не растут зарплаты.
Да.
Конечно, Орешкин сейчас, у нас плохой прогноз. Ну, а почему у нас плохой прогноз, господин Орешкин? Да это Набиуллина работать не умеет. Набиуллина говорит, прогноз плохой, но не потому, что я не умею работать, она скажет. Это потому, что Орешкин не умеет работать, у него 12 замов.
Делом занимаются. У нас 84%, вот я у себя голосование в Телеграм делала, вы готовы новую профессию получать или переквалифицироваться? 84% готовы, представляешь? Ну это 400 проголосовавших.
Настя, нажать на кнопку, без обид, и реально получить новую профессию, это разные.
Но мысль, она движет человеком.
Фу, спроси меня, готов ли я возглавить страну, давай. Спроси.
Я даже спрашивать не буду, я знаю,
конечно,
что готов.
Конечно, готов, конечно, готов. Но давай объективно, не готов, конечно, не готов.
Конечно, готов.
Спасибо тебе.
Безусловно.
Спасибо тебе. Ты вот в определенный момент, ты вот по этому теплому отношению ко мне стала примерно как моя бабушка. Она, которая сказала, Леша хороший не потому, что наш, а потому, что хороший.
Следующее поколение робота
Федор. Конечно, ты готов,
Леша,
управлять страной. Спасибо. Настя, да.
Следующее поколение робота Федор будут сконструированы без ног. Это последняя новость сегодня на ленте новостей. Ну, я просто так, чтобы как завершить программу, как самыми свежими новостями.
Ну, это в смысле...
Ну, что, прямо...
Это плохо?
Нет, это, конечно, хорошо. Ног не будет, это уже легче. Во всех смыслах.
Может, ему и руки не нужны?
Нет, руки нужны, и голова нужна,
короб,
ноги нет.
Короб Фёдор.
Ноги абсолютно бессмысленные, если задуматься,
подожди,
это правда.
Но если он крутит вентиль силой мысли,
он же не будет на велосипеде
зачем
ехать
ему
и стрелять,
руки?
Как Берда Мухаммеда.
Короб Фёдор, нет?
Нет.
Шар?
Нет.
Как R2-D2 его надо делать?
Нет.
Нет?
Нет, обязательно руки нужны, а ноги нет.
Ну что, американцы давно уже сделали роботов, которые летают по всей галактике вообще без проблем.
В смысле?
Не слышала? R2-D2, C-3PO.
Спасибо. Чтобы робот из России не сбежал. Успел пошутить наш слушатель.
Все, давай.
Да. Извините, все, спасибо, до свидания.
Ладно, хорошо, хорошо. Вообще-то робот Федор любит Россию, в отличие от вас. 11:00, новости. Мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.